Добрый вечер. Сегодня наше занятие будет посвящено недельной главе, главе Ахарей. Наше занятие проходит в синагоге Фри на 6-м Брайтоне в среду в 6 часов вечера. Сегодняшнее занятие я решил посвятить отрывку из недельной главы, в котором говорится о одном из действий, которое посвящено служению, совершаемому в Йом-Кипур. Одно из действий, которое совершалось в Йом-Кипур, и как все действия, они совершались посредством первосвященника, соответственно, в Торе описывается это, что они действия совершались посредством Аарона. Это то, что брали двух козлов. На иврите это сиир. И, соответственно, они были, должны были быть предназначены для двух разных целей. То есть посмотрим, как этот отрывок ближе к тексту, посмотрим, как это описывается в Торе. Тора начинает в 3 стихе. Тора говорит, посредством этого войдет Аарон к святому. То есть прошлое занятие на прошлом году было посвящено тому, что мы обсуждали идею воскурения, которое совершал первосвященник святая святых. Соответственно, сегодняшнее наше занятие мы хотим посвятить следующему отрывку из этой главы. Соответственно, Торе было сказано, что Аарон не может заходить в любое время святая святых. В прошлом году мы разбирали спор комментаторов по поводу значения этих слов. Одни говорят, что Аарону было запрещено заходить в святая святых, так же, как и во все последующие поколения первосвященнику. Другие комментаторы, такие как Меша Хохма, основываясь на комментарии Веленского Гаона, объясняют, что на самом деле этот отрывок говорит не о том, что Аарону запрещено заходить в святая святых в любое время, а говорит о том, что если он да, захочет зайти в святая святых, он должен сделать это определенным образом. И, соответственно, Аарону на самом деле можно было заходить в святая святых в любое время, когда он хотел. На дальнейшее же поколение первосвященнику разрешено заходить в святая святых только один раз. Соответственно, следующий стих, стих 3 в нашем отрывке говорит, посредством этого зайдет Аарон святое, посредством быка для искупительной жертвы и барана для жертвы всесожжения. Дальше говорится, что рубаху из льна святую он должен надеть и так далее. Говорится, что, соответственно, когда он будет заходить в святая святых, он заходит туда в одежде, сделанной из льна, а не в той одежде, в которой обычно он служит в храме. И от общины сынов Израиля возьмет двух козлов. На иврите написано «шней сирей изим лехата» для искупления. И барана одного для жертвы всесожжения. Соответственно, тут Тора не говорит, каким образом и что должно будет сделано с каждым из этих жертвоприношений, и Тора обсуждает это дальше. Соответственно, в начале Тора рассказывает, что Аарон совершает приношение быка, которое принадлежит ему, искупляет за себя и за свой дом. Дальше сказано, Тора говорит в стихе 7, и возьмет двух козлов, и поставит их перед Всевышним у входа в шатер собрания. То есть важная, важная деталь здесь, что обоих он ставит перед Всевышним. И даст Аарон на двух этих козлов горолот, жребий. Жребий один для Всевышнего, жребий один для Азазел. Соответственно, это один из самых загадочных отрывков Торы. То есть один отрывок Торы, который требует как бы понимания, о чем конкретно здесь говорится. То есть говорится о самом святом дне в году. И этот день – это Йом-Кипур. Соответственно, одним из самых как бы центральных действий Йом-Кипура, то есть идет и поберется понятие «козел отпущения», потому что дальше будет рассказываться, что он как бы на себе несет грехи всего еврейского народа, то есть грехи, которые совершенно как бы всевозможные, которые люди сделали по ошибке, преднамеренно и так далее. То есть он как бы несет все на себе. То есть вопрос, что это за странное описание здесь, что жребий один для Всевышнего, и жребий один для Азазел. То есть что такое Азазел вообще? То есть что Тора использует здесь, по сути, за одно из совершенно непонятных слов. То есть слово, оно неизъясное с точки зрения ивритской грамматики тоже, потому что в ивритской грамматике большинство слов имеют трехбуквенную основу, трехбуквенный корень. Соответственно, слово «азазел» – слово, в котором есть пять букв. То есть это очень необычно для иврита. И, соответственно, неясно, что это слово означает. Более того, здесь есть очень важная идея сама по себе, то есть сама идея бросания жребия. Идея бросания жребия, которая происходит в храме и в Йом-Кипур. Мы знаем, что бросание жребия связано с другим праздником. Праздник этот праздник Пурим. Более того, в хасидских книгах описано, что бросание жребия в Пурим было на более высоком уровне, чем бросание жребий в храме в Йом-Кипур. Поэтому Йом-Кипур на иврите это день как Пурим. То есть Пурим это жребий. На персидском языке Пур это жребий. На иврите это Горал. То есть, соответственно, непонятно, почему это действие, как бы выбор между двумя этими козлами, причем они должны были по закону быть абсолютно идентичными. Жребий, соответственно, должен был происходить таким образом, как происходит любая другая жеребьевка. То есть были две таблички. На одной было написано «Легашем», то есть для Всевышнего. Другой было написано «Лазазел». И, соответственно, Коэн подымал двумя руками две эти таблички. Соответственно, перед ним стояли два этих козла, и, соответственно, один стоял с правой стороны, другой с левой. И, соответственно, в зависимости от того, в какой руке у Коэна подымалась эта табличка со словами для Всевышнего и для Азазела, соответственно, определялось, какой из этих козлов будет иметь какую участь. Соответственно, дальше Тора пишет, то есть прочитаем, по крайней мере, что Тора говорит о том, что должно быть сделано, и потом посмотрим, какое объяснение всему этому действию дают наши комментаторы, то есть объяснение как бы этой темы, и я хочу посвятить наше сегодняшнее занятие. «И приблизит Аарон Сеир», то есть козла, который поднялся жребий для Всевышнего, «и сделает его искупительной жертвой всесожжения». Искупительной жертвой. «А козел, которого поднялся жребий для Азазела, будет стоять живым перед Всевышним». То есть, опять-таки, не здесь Тора делает ударение на слова «перед Всевышним». А почему важно? Потому что видим, что некоторые комментаторы объясняют, что это очень важное ударение. «Искупить на нем, послать его к Азазелу, или в Азазел». То есть, мы не знаем, что такое Азазел. Азазел – это, может, местность, то есть, возможно, в пустыню. Соответственно, дальше Тора говорит, опять описывает действие первосвященника, действие Аарона, которое он делает. И в 15 стихе Тора возвращается опять к этим двум козлам. «И зарежет он козла, который искупление, который народ, принадлежат народу, и принесет кровь его внутрь за занавес». «Сделает с кровью его так же, как сделал с кровью быка, и опрыскает им копорет», то есть копорет – это то, что было над ковчегом со скрижалями, «и перед копоретом». Дальше, соответственно, описывается «и искупит на святое от нечистоты сынов Израиля и от прегрешений их на всякие грехи, и так сделает шатром собрания, обитающим с ними среди их нечистоты. и так далее. Дальше мы пропустим несколько стихов, и, соответственно, дальше то в 20 стихе говорит Тора. «И закончит искупление на святое и на шатер собрания на жертвенник, и приблизит он козла, который жив, и возложит Аарон руки свои на голову этого козла живого, и прочитает исповедание на него», то есть исповедует на него «все грехи сынов Израиля и все прегрешения их, для всяких, как по вид, всяким их ошибок». Слово, то есть тяжело перевести слово «пишейхам», «хотахатам». Здесь упоминаются три вещи: «аванот», «пошейхам» и «хотатам» – это три разных вида прегрешений. То есть «аванот» – это преднамеренные. «Пишейхам» – это прегрешения, которые люди делают не просто преднамеренно, а намеренно, как бы восставая против Всевышнего. В то время как слово «хатат» — это действие, совершенное по ошибке. «И даст его на голову», то есть «и даст их на голову козла, и пошлет его в руках человека», здесь называется «иш-ити». «Иш-ити» — это человек данного времени. То есть что значит «ити»? Слово «эт» — это время. Раши пишет: человек, предназначенный для этого времени. Либо, что обычай него идти в любое время, и идти в каждый раз в Йом-Кипур. Те, кто... это я читаю комментарий Ибн Эзра. Раша объясняет: «Иш идти — человек, предназначенный для этого заранее», так Раша объясняет. То есть человек, который должен был отвезти этого козла в пустыню, он должен был быть предназначен выбран заранее. «И понесет козел на себе все грехи в Эрецгзира», то есть Эрецгзира — это как бы в пустынную землю, «и отошлют они козла этого в пустыню». То есть так заканчивается этот отрывок, а дальше Тора продолжает описание службы Аарона в храме, которое было после этого. Соответственно, комментаторы пытаются понять, в чем заключалось это загадочное отсылание козла в пустыню, которая, как бы, которому предшествовало выбор двух одинаковых козлов. Мы видим, одних из них приносился в храме, и это было жертвой искупления. Второй из них... его куда отсылали специальным образом в пустыню. Что это за странное действие? И какая была роль? То есть, что, как нам понять, что этот козел на себе нес грехи евреев? То есть, как это физическим образом понять, что действие... То есть, одно дело, то есть, то, что мы происходило в храме. То есть, опять-таки, как бы наша идея жертвоприношения... Мы возвращаемся к общей теме жертвоприношений. Жертвоприношение, каким образом оно как бы работает для искупления грехов, то есть что в нем является главным. В нем и главным является состояние души человека в момент этого действия. Этот вопрос мы рассматривали на одном из занятий. Либо само действие жертвоприношения — это действие, которое обладает некой особой силой. Соответственно, точно такой же вопрос, который как бы является центром, по нему которого... Комментаторы Торы в этом месте, то есть что это за действие странное, которое делали евреи каждый раз в Йом-Кипур, причем они делали это не только когда был храм в Иерусалиме, а также когда храм находился в других местах, это тоже происходило в Йом-Кипур. И в чем заключалась как бы идея этого козла отпущения? Более того, в Талмуде написано, что то, что здесь как бы текст Торы, говорит не совсем то, что было написано в Талмуде, потому что здесь написано, что его отпускали в пустыню. То есть получается, что как бы его он уходил себе в пустыню и странствовал там дальше. В то время как в Талмуде написано, что «эрец гзира», слово «гзира» — это от слова «ликзор», «разрезать», что его скидывали со скалы, и более того, что он не успевал долететь до половины скалы, как полностью как бы разбивался на части. То есть получается, что у нас есть некоторое противоречие также между словами между тем, как это описывается в Торе. То есть в Торе написано, что просто его отпускали в пустыню. Вопрос, почему в пустыню и так далее. И тем, как это описывается в Талмуде. Посмотрим, что здесь пишет Раши. То есть у нас как бы есть два главных вопроса. То есть первый вопрос, что такое Азазель? И второй вопрос, какая идея, связанная как бы с этим действием? То есть это главных два вопроса, которые я хочу рассмотреть на нашем занятии. В конце занятия, помимо комментариев, которые я хочу прочитать небольшой отрывок из Талмуда трактата Йома, где непосредственно описывается то, как это происходило в Иерусалиме во время, когда был храм. Раши на слово «Азазель» дает следующее объяснение. Он говорит, что «Азазель» — это «гар аз и каше», «цук гаво», «шнеймар эрец гзираха туха». То есть Раши пишет, что слово «Азазель» означает высокая и мощная жесткая скала. То, что слово «аз» означает мощь, могущество. Соответственно, и как он пишет, доказательством этого является то, что написано дальше «эрет гзира». То есть что такое «эрет гзира»? То есть рассеченная местность. Что это значит? Что это местность, в которой находились все скалистые горы. То есть, вот с точки зрения объяснения Раши, которое Раши здесь дает, слово «Азазель» это является просто описанием местности. То есть, это описание скалистой местности, в куда отсылали этого козла. То есть, это одно из объяснений. Дальше Раши пишет, будет стоять живым. Раши пишет, почему так написано? Потому что дальше в Торе сказано отослать его в Азазель, и неясно на самом деле для чего его отсылать. То есть отсылать его для того, чтобы он там погиб, или отсылать его для того, чтобы он жил там. Поэтому здесь сказано будет стоять живым, то есть он стоит только живым, пока его не отсылают. После этого как бы он должен погибнуть. То есть его отсылают для того, чтобы он погиб там. Так объясняет Раши. Раби Авраам ибн Эзра пишет здесь. Известно то, что говорят наши мудрецы. Так пишет он. То есть это имеет, он имеет в виду, что на слова «то, что должно бросаться жребий», известно то, как объясняют нам наши мудрецы. Дальше он пишет, что Гаон, это Саадия Гаон, объясняет. Он дает объяснение, похожее на объяснение Раши. Он говорит, что слово «Азазель» — это название горы. И называется она так, потому что она могучая. И поэтому в ней есть упоминание имени Всевышнего, как написано «Гарарей Эль», то есть как «горы Господа». То есть получается, что как бы «Азазель» — это там это слово «аз», и конец слова — это как будто бы имя Всевышнего, которое там упоминается. Гаон Леви говорит, что это неправильно, потому что «алев» в этом слове находится посередине, между двумя буквами «зайн». Есть те, кто говорят, что это гора, которая находилась рядом с горой Синай. Так пишет Раби Авраам ибн Эзра. И Всевышний заповедовал вести туда этого козла и поднять его там, поднять его туда. Соответственно, после этого, как во времена храма, его вели в другую гору. Дальше он говорит, что как бы комментаторы сравнивают козла отпущения с другим обрядом, который описывается в Торе, связанным с очищением прокаженного. То есть очищением прокаженного там тоже говорится, что брали двух птиц, одну из них зарезали, соответственно, использовали кровь ее для окропления человека, который очищался от проказы, вторую из них отпускали на свободу. Соответственно, он говорит, вот объяснение, говорит, что похожее было с этим козлом. То есть этого двух козлов, одного из них приносили в жертву в храме, второго отпускали в пустыню. Соответственно, он пишет, что на самом деле из этого совсем не обязательно, что его отпускали, потому что он пишет, что человек мог преследовать его, что пока он не бежал, не поднимался на гору и оттуда падал. Поэтому сказали мудрецы, что он сталкивает его с горы. Раби Шмуэль, дальше он приводит, написано, что несмотря на то, что в Торе сказано про одного из них, что он предназначен Всевышнему, также второй из них предназначен Всевышнему. То есть это уже вопрос, то есть что, в чем идея этого. Он говорит, что в этом не обязательно так объяснять, потому что козел, который отпущения, не был жертвоприношением. Его не резали, не посвящали, то есть его не делали как жертвоприношение. И дальше раби Авраам ибн Эзра пишет загадочную вещь, которая на самом деле необычайно важна. То есть что он хочет сказать? Он пишет: если ты сможешь поднять тайну, которая написана после слова «Азазель», то тогда ты узнаешь тайну его. То есть сам раби Авраам, то есть это одна из загадочных мест в комментарии Ибн Эзры. Ибн Эзра часто пишет, что здесь находится некоторая тайна. Соответственно, здесь, после как бы объяснения разных взглядов по поводу того, как бы является ли это жертвоприношением, как кто-то хотел сказать, другой мудрец или нет, который считает, что нет, и что с ним делали, его просто отпускали, или как наши мудрецы говорят, что он, его поднимали на гору, оттуда скидывали. То есть он говорит, что на самом деле здесь и сокрывается большая тайна. То есть если ты хочешь поднять его тайну и тайну его имени, то ты должен знать, что у него имеются друзья в Писании. Загадка еще большая. Однако я приоткрою тебе частично эту тайну посредством намека. И когда тебе будет 33 года, ты об этом узнаешь. Так пишет раби Авраам ибн Эзра. Совершенно неясно. Он пишет здесь, что если ты поймешь тайну того, что написано после слова «Азазель», то ты разгадаешь его тайну и тайну его имени, потому что есть у него в Торе Писании друзья. И я открою тебе тайну намеком, и когда тебе будет 33 года, ты узнаешь это. То есть, что это за, почему 33 года и что написано в Торе после этого. На самом деле, объяснение, которое дает здесь, соответственно, здесь даадский нимбал, это Сафот, говорят следующую вещь, что они приводят комментарии Ибн Эзры и пишут таким образом, что когда ты дойдешь до слов «галь-аэт», который имеет числовое значение 33, ты поймешь также смысл этого слова. То есть они говорят, что на самом деле здесь никаких больших тайн искать не нужно. То есть надо использовать число 33. То есть раби Ибн Эзра написал некоторую загадку. Соответственно, они говорят, что надо использовать число 33. Где у нас число 33 используется в Торе? Оно используется в слове «Гилад». Слово «Гилад» – это слово, похожее на слово «Азазель». Почему? Потому что это слово, состоящее из четырех букв. При этом каждая из его частей является отдельным словом. То есть слово «галь» – это «холм», а «эт» – это как свидетельство. То есть «холм» – свидетельство, которое установили между собой Яков и Лаван как, перед тем, как расстались. Соответственно, это слово делится на две части. То же самое, если ты разделишь слово «Азазель» на две части, то получится у нас слово «аз» и «азал». То есть «аз» – это мощный, а «азал» – это от слова «идти». Соответственно, Это козел, который идет на сбочную скалу. Потому что слово «голех» идти на арамейском будет «азал». Что такое «азазель»? Значит, он говорит, что с точки зрения можно объяснить это все очень просто. То есть, на самом деле, что Раби Авраам Эзра хочет сказать? Он хочет сказать, что ты должен взять пример с другого слова, которое является у нас некоторым образом, символизируется числом 33. Это слово «галь», «холм». «Галэт» — это «гилат», то есть «холм» — свидетельство. И таким же образом ты поймешь значение слова «азазель». Однако в своем комментарии на Тору Рамбан считает, что комментарий Ибн Эзра содержит в себе глубокую тайну. Тайну, которая стоит за всем этим действием, которое совершалось с этим козлом отпущения. Он пишет, что пишет вначале, приводит комментарий Раши, потом приводит, что в комментарии Тора с Каганем написано «Азазель» — место жесткое среди разных гор. То есть это как бы большие, высокие, мощные горы. Талмуд спрашивает, может ли быть это вместе, то есть мудрецы спрашивают, может ли это быть вместе, где живут люди, отвечает — в пустыню. Соответственно, откуда мы знаем, что это должна быть скала? Написано «Эрец Гзираж». То есть, что такое Гзира? Это рассеченная земля. То есть, это как скала, которая поднимается над землей. Получается, слово «Азазель», оно как бы состоит, в нем имеется две буквы «Зайн». И слово, две буквы этих «Зайн» — это как слово «Азуз». То есть слово «Аз» — мощное, есть слово «Азуз» — тоже означает «могущество». Соответственно, после этого он приводит слова Раби Авраама ибн Эзры и пишет, что Раби Авраам ибн Эзра верен он как бы идее, поэтому он, то есть он как бы верный в плане хранения тайны, поэтому он скрывает эту тайну. Однако я, Рахиль, он называет себя здесь Рахиль, Рахиль — это как болтун. То есть я раскрою его тайну, которую уже раскрыли наши мудрецы в многочисленных местах. Например, он говорит, то есть это он как бы говорит шутя, то есть я почему раскрою эту тайну, потому что эта тайна была уже раскрыта нашими мудрецами во многих местах, и в частности в Мидраше Брейшис Раба. Сказали мудрецы: и понесет на себе этот козел. Они сказали, это Эсов, как сказано. Брат Эсов Якову, не, как сказано, Эсов Ахииш Сеир, то есть, как сказано, Яков, Эсов мой брат, человек волосатый. То есть, что почини, говорят, что Сеир, который, соответственно, упоминается здесь, это Эсов. Потому что сеир происходит от слова сирот. Сирот — это значит волосы. Все грехи, коля в анотам, они пишут, что слово анотам можно прочитать, каково нот там. Грехи человека, который там. Там на иврите это означает безгрешный. То есть он будет нести на себе грехи человека безгрешного. Как сказано, Яков... Иштам. То есть Яков Иштам. То есть, соответственно, они связывают этот отрывок в Торе с Эсовом и с Яковом. И объясняется это также в Пиркей Раби Лезера, то есть в отрывках Мидраша, который называется Пиркей Раби Лезера Гадоль. То есть это как бы отрывки Мидраша великого Раби Лезера, Раби Лезера Агуркануса, который был учителем Раби Акивы. И он там пишет: поэтому давали Семелю, самых мем, это ангел, имя его даже не произносится, подкуп в Йом-Кипур для того, чтобы он не аннулировал жертвоприношения евреев. То есть, как сказано, гора лихат, жребий один Всевышнему, и жребий один Азазел. Жертва жребий Всевышнего для жертвы всесожжения. Жребий Азазеля – козел от искупления. И все грехи евреев были на нем, как сказано. И понесет козел на себе и так далее. Увидел Самуил, что не находится среди евреев ни одного греха в Йом-Кипур. Сказал перед Всевышним: «Господин всех миров, есть у тебя на земле народ, который подобен ангелам служения, который находится в небесах. Подобно тому, как ангелы служения босые, также евреи босые в Йом-Кипур. Подобно тому, как так раньше видно было принято. Подобно тому, как ангелы служения, нет в них ни еды, ни питья. Подобно этому евреи не кушают и не пьют в Йом-Кипур. Подобно тому, как ангелы служения, они не прыгают, так же евреи стоят на одном месте в Йом-Кипур. Подобно тому, как ангелы служения, мир между ними, так же евреи мир между ними в Йом-Кипур. Подобно тому, как ангелы служения чисты от всякого прегрешения, так же евреи чисты от всякого прегрешения в Йом-Кипур. Всевышний же слышит свидетельство, относящееся к евреям, от их обвинителя, искупляет на жертвенник и на храм, и на коинов, и на весь народ общины, на всю еврейскую общину, как написано, искупит на храм, искупит Мигдаш а-Кодеш, что искупит как бы святилище. Это то, что написано в этой Агаде. Соответственно, мудрецы здесь сообщили его имя и сообщили его деяния. То есть получается, что у нас есть мидраш. То есть два мидраша, которые приводит Рамбан. Один мидраш он привел из Брейшис Раба. Второй мидраш он привел из Пиркей Раби Элиэзер. То есть Пиркей Раби Элиэзер — это одна из древнейших каббалистических книг. То есть это один из мидрашей, в которых приводятся каббалистические идеи. Соответственно, Рамбан, который также является каббалистом, и сейчас мы увидим, что я хочу привести как бы еще отрывки двух других комментаторов Торы, которые были после Рамбана. В частности, это Рабейну Бахья, который был учеником Рашбы. Рашба был учеником Рамбана. И другой великий каббалист, Раби Менахем Риканти. То есть они приводят и развивают эту идею, которую здесь приводит Рамбам. То есть источником этой идеи является у нас, на самом деле подобное объяснение дается в Зогаре, источником этой идеи является Пиркей Раби Элиэзер, то есть один из древнейших каббалистических мидрашей, в котором говорится, что Азазель — это не то, что, как объясняет Раши, это просто скалистая местность, в которую повели этого козла и скидывали там со скалы. А это, оказывается, некоторая духовная сила. И более того, эта сила – это сам Хмем, то есть ангел, определенный ангел, который в обычное время является обвинителем еврейского народа. И, соответственно, это делается для того, чтобы в Йом-Кипур он из обвинителя превратился в защитника. Здесь сразу же возникает много вопросов, основанных на этом объяснении. Однако мы посмотрим дальше, что пишет Рамбам. Соответственно, он говорит, что известная вещь, что те, кто были идолопоклонниками, они поклонялись ангелам и приносили им жертвоприношения. И, соответственно, эти жертвоприношения были для них Рех Нихолх, то есть как бы ангелы эти принимали эти жертвоприношения. Как написано, что в Шамни и Кторти, то есть масло мое и воскурение мое дал ты перед ними, и хлеб, который дал я тебе, солод, и то есть солод — это как бы отборная мука, и масло, и мед, накормил ты их и дал ты перед ними для приятного запаха. Соответственно, то есть он пишет, что это то, что делали те, кто поклонялись другим богам, то есть кому они реально поклонялись. Они поклонялись они различным духовным силам, которые являлись ангелами. И ты должен обратить внимание на этот стих, на сам стих, а также на масорет. То есть масорет – это форма, в которой написан этот стих. Тора полностью запретила на нас принятие на себя власти кого-либо, обожествления какой-либо силы. Любое служение им. То есть, соответственно, у нас возникает идея. То есть, как мы можем отослать козла в Йом-Кипур? То есть, если этот Мидраш говорит, что этот Азазель в данном случае, это не имеется в виду скалистая местность просто, а имеется в виду некоторая духовная сила, которая даже называется ангелом и дается его имя, то как мы можем отсылать ему козла? То есть это получается как некоторая форма идолопоклонства, которая описана в самой Торе. Мы знаем, что Тора запрещает идолопоклонство в любой форме. Соответственно, Рамбам дает здесь такое объяснение. Тора запретила полностью принятие на себя обожествления кого-то, какой-либо силы и служения. Однако Всевышний заповедовал Йом-Кипур, чтобы мы отсылали козла в пустыню, ангелу, который правит в том месте, то есть в месте разрушения. И он подобает ему, потому что он является как бы его хозяином. То есть он здесь объясняет, почему. И от его силы, он называет это Ацилут Коха, то есть как бы раскрытие силы этого ангела, приходит разрушение и пустота. Потому что он поднимается с звездам, связанным с разрушением и кровью. И, соответственно, кровопролитие, войны и все конфликты между людьми, и все как бы травмы, беды и так далее, оно как бы приходит от души Марс, со небесного как бы сферы, связанной с планетой Марс. То есть он описывает это здесь, связывает с некоторой астрологической идеей. То есть получается, что как бы духовная сила этого ангела, это как бы духовная сила, которая стоит за планетой Марс. И, соответственно, в этом физическом мире, то есть Марс это как бы только физическое тело, но у каждого физического тела имеется своя душа. Соответственно, вот этот ангел, который связан с пустыней, он же как бы является духовной силой, стоящей за планетой Марс. И от этой духовной силы в мире происходят все виды бедствий и разрушений. Соответственно, во удел среди народов это эсов, который является народом, наследующим меч и войны. Среди животных ему принадлежит сеир, то есть козлы, и изим. И также в Аудиделе также находятся черти, называемые мазиким, вредители на языке наших мудрецов. На языке Писания они называются сеирим. То есть на вторые черти называются сеирим. Как слово от слова козлы. Потом так называют, поэтому также называется он, и его народ называется Сеир. То есть поэтому эсов также называется Сеир. Однако намерение в том, что в этом козле отпущения не содержится в том, что оно было бы для нас жертвоприношение для него, не дай бог. Однако наше намерение сделать то, что приказал Всевышний, что он приказал нам так сделать. Говорит, когда мы это делаем, мы не делаем это потому, что мы приносим жертвоприношение этой духовной силе, а мы делаем потому, что так было приказано нам Всевышним. Пример с этим, с человеком, который сделал трапезу для царя. И заповедовал царь, человеку, который делает трапезу, чтобы он дал также часть, как бы, от этой трапезы свою одному из царских слуг. Соответственно, то, что он делает, он не дает, как бы, это от себя, и не для того, чтобы сделать ему почет, а делает так, потому что так приказал царь. И царь сам дает как бы часть своему слуге. Соответственно, человек этот исполнил его указания и сделал это для славы царя, как он заповедовал ему. Соответственно, царь, как бы из милости, как бы тому человеку, который делал трапезу, он хотел, чтобы все его слуги получали от нее удовольствие, чтобы все они говорили о его заслугах и не говорили об его недостатках. И это идея бросания жребия. То есть, получается, что так, что поскольку как бы этот человек, то есть, почему все царь по этому образе, который приводит здесь Рамбан, хочет, чтобы все получили от этого часть, он говорит, что для того, чтобы все прославляли человека, который делает эту трапезу. Соответственно, таким образом понятно, то есть, какая идея за этим стоит. И это идея образа. Потому что если бы Коэн, то есть он говорит, давайте посмотрим на то, как это описано в Торе, что если бы Коэн освящал их прямым образом, говорил это для Всевышнего, а это для Азазеля, то это было бы как идолопоклонство. Поэтому Тора сказала, получается, так где Рамбам, что он ставит перед Всевышним вход в шатер собрания, потому что все оба они являются подарком для Всевышнего, а он уже дает из них своему слуге то, что ему как бы за это полагается, и бросает жребий. То есть, как бы, то есть, получается, что не Коэн сам говорит, как бы, прямым образом, этот козел будет для Всевышнего, этот козел будет для Азазеля, а он бросает жребий. То есть, что такое жребий? Жребий – это нечто, что, как бы, на самом деле решает Всевышний. И Рамбан здесь приводит стих. В этом стихе сказано, стих из книги Мишлей. «Бехек юталит агарал, мегашем коль мишпато». Этот стих из Мишли, в котором идея как бы слова «хек». «Хек» — это как бы человек, который скрывает у себя жребий. Жребий — это как некий предмет, который бросается или вытаскивается. Соответственно, идея этого стиха примерно такая, что подобно, что жребий как бы он кажется случайным. То есть как он вытаскивается, как бы выпадает. Но на самом деле от Всевышнего его правосудие. То есть на самом деле даже его падение жребия не является случайностью. То есть на самом деле жребий – это правосудие Всевышнего. То есть получается здесь стих в Мишле в главе 16, стих 33. «Бехек юталя дагараля мегашем коль мишпато». Соответственно, то же самое здесь. То же самое здесь, что хотя бросается, то есть бросается жребий, то есть это не то, что решает сделать сам человек. Но тем не менее, как бы, получается, что как бы это действие делает Всевышний. Также после того, как бросали жребий, ставили его перед Всевышним, говоря, что он принадлежит ему. То есть поэтому Рамбан здесь делает ударение на то, что я вначале сказал, что здесь написано несколько раз перед Всевышним. То есть, почему написано перед Всевышним? Чтобы показать, что оба этих козла, они принадлежат Всевышнему. И мы на самом деле не намереваемся в его отсылании, кроме ни к чему другому, кроме как желания Всевышнего. Как написано дальше еще раз. «Ямот хай лифней Гошем» – он будет стоять живой перед Всевышним для того, чтобы искупить на него и отослать его. То есть еще раз он делает ударение, что Тора повторяет в Тарпу еще раз после этого перед Всевышним. Поэтому мы не режем его вообще. И, соответственно, он приводит перевод Онкилуса. Он переводит, что в переводе Онкилуса находится интересная идея, потому что написано, один из них будет для Всевышнего, а другой для Азазеля. Онкилус переводит «Лешма де Гошем вэла Азазель».
онкилос взоп возноши, как написано, для Всевышнего, он пишет во имя Всевышнего. Азазель, он не пишет во имя Азазеля, просто пишет ле Азазель. Потому что один из них приносится во имя Всевышнего, а второй Азазелю, но не во его имя. Поэтому сказали наши мудрецы. То есть Рамбан приводит еще одно высказывание мудрецов. Что по отношению к хуким. Что такое хуким? Хуким – это такие законы Торы, на которые Ецер Гора, дурное начало человека, постоянно как бы подбивает его, и народы мира осмеивают их, евреев. Какие это заповеди? Это заповедь Шатнес, красной коровы и козла отпущения. То есть Рамбан объясняет, почему и всех жертвоприношений народы мира смеются только над двумя этими. На красной коровы и козлом отпущения. Почему ни в каких других жертвоприношениях народы мира не смеются над евреями? Он объясняет, что все остальные жертвоприношения приносятся в храме, на жертвеннике. В то время как козел отпущения является причиной насмешничества, потому что они говорят, смотрите на евреев, они делают то же самое, что делаем мы. То же самое с красной коровой. Красная корова не делалась в храме. Причем они видят, у них есть некоторая похожая идея, потому что красная корова является как бы источником очищения. И тот, кто ее делает, становится нечистым, то есть который участвует в ее... То же самое с козлом отпущения. Человек, который идет его, как бы отводит туда в пустыню, он тоже становится нечистым. То есть, есть много похожих деталей, соответственно, и это делается вне храма. То есть народы мира смеются над евреями именно в этих двух заповедях. Они говорят, смотрите, как бы эта нация, которая провозглашает монотеизм, единство Всевышнего, и говорит, что как бы отрицает любую форму идолопоклонства, вы можете увидеть, что одним из серьезнейших вещей, которые они делают в Йом-Кипур, день своего искупления, что они делают? Они делают нечто, что является тоже по действиям похожим на идолопоклонство. Идолопоклонство, они сами идолопоклонством занимаются. Поэтому мудрецы также с красной коровой, потому что она делается вне лагеря. И ее кандея похожа на козла отпущения, потому что она также снимает дух нечистоты. Как написано в будущем, что идолопоклонство, как бы язычество, и дух нечистоты уберу я с земли. И поэтому ты также поймешь причину, почему тот, кто отсылает этого козла, должен стирать, как бы, стирать торопис, стирать свою одежду, то есть имеется в виду, как бы окунаться в микву, и также сжигающий корову. И также это мудрецы сказали на быков и козлов, которых сжигают. То есть, как бы те, которые кровь заносится в храм, в святая святых, в отличие от тех, которые приносятся, например, вот то кровь, как бы возливается на внешний жертвенник, они тоже должны быть сожжены. Соответственно, тебе тут да, раби Авраам Ибн-Эзер теперь подходит к тайне, которую дал Ибн-Эзер. Он объясняет это следующим образом. Если ты увидишь, что когда ты дойдешь до стиха, в котором сказано «Велоис бихот зифхейха власерим», то есть не будут приносить еще жертв больше приношения свои для сирим, для козлов или для чертей. Этот стих находится на расстоянии 33, кажется, стихов от... этого отрывка Тора. То есть получается, что имел в виду Ибн Эзра? Он имел в виду, что если в Торе после этого отрывка отсчитать 33, то мы найдем место, в котором Всевышний запрещает евреям приносить жертвоприношение чертям. Соответственно, таким образом он связывает этот отрывок, в котором говорится про Азазел, то есть как бы с той концепцией, которая здесь объясняет Рамбан, с той идеей, которая как бы в другом месте Тора прямым образом запрещает. Соответственно, он пишет, что это слово состоит из двух частей, и таких слов много в Торе. То есть это объясняет фразу, то, что Рабби Авраам из Ревеза сказал, что у нее много товарищей. И это как бы все, как бы идея сама по себе объяснена. Соответственно, как бы если ты будешь постигать идею отделенных интеллектов и духа, находящего среди них и так далее, то есть он это постигает посредством специальной мудрости. И, соответственно, он постигает эти вещи посредством намеком Торы, тех, кто понимает его тайну. Однако я не могу дальше объяснять. Поскольку мы должны были, потому что мы должны были бы как бы опровергнуть взгляды считающих себя мудрыми по отношению к природе, которые идут за греком, то есть который отрицал любую вещь, которую, кроме того, что можно пощутить. И сказал он, его как бы ученики, что любая вещь, которую он не постиг своим разумом, она не истинная. Сегодня, я не знаю, кого он имел в виду, может быть, имеет в виду здесь Эпикура. То есть, я не знаю. То есть он говорит, что, соответственно, как бы надо понимать, что существуют вещи духовные, и как бы за идеей этого как бы физических тел стоит некоторая духовная составляющая, и, соответственно, как бы это вся идея того, что делалось в Йом-Кипур. То есть за как бы пустыня это место, где преобладает определенная духовная сила, но мы не приносим жертвоприношений, не дай бог, этой силе, а то, что в Йом-Кипур, как бы, мы должны заткнуть ее. То есть, как бы, Всевышний это сделал для того, чтобы в Йом-Кипур та духовная сила, то есть, она создана самим Всевышним. Рамбам прямо говорит, что это как слуга царя, то есть, он является одним из его слуг, чтобы его работа заключается в обвинении евреев. То есть, это та, как бы, его должность, на которую он назначен Всевышним, быть обвинителем еврейского народа. Соответственно, посредством этого действия в Йом-Кипур он становится защитником евреев. Так объясняет Рамбан эту идею. Интересно, что перед тем, как я прочту еще несколько комментариев, то есть отрывки из комментария Рабейну Бахая и Рабби Менахема Ариканти, есть немного другие толкования, которые даются на идею, которую высказал Рабби Авраам ибн Эзра. Одно из этих объяснений я нашел в книге, которая называется «Имрей Ноам». Это книга Рабби Мейера из Дзиква. Он объясняет тайну ибн Эзра совершенно по-другому. Он говорит, что на самом деле известно, что по Мидрашу, который дает мудрецы, что они говорят, что слово «аза» и «азазель» состоит из двух частей. «Аза» и «азель». То есть это два ангела, которые, по объяснению мудрецов, упали в этот мир, спустились в Али во времена потопа. И они стали источником знаний, которые как бы являлись знанием обратными от знаний Каббалы. То есть это знание колдовства. И оно является клипой Билама, злодея. Потому что он получал от них всю свою силу. И поэтому он занимался колдовством. Соответственно, если ты возьмешь слова, которые написаны в Торе после слова «Азазель», а эти слова в Торе это и слова «Ямот Хай» – «станет живым», они в числовом значении составляют слово «Билам». И известно из слов мудрецов Талмуда в трактате Сангедрин. У нас есть разные версии по поводу жизни Билама. У нас мнение, что Билам был советником фараона, и он был одним из трех советников. То есть там один из них был Билам, один из них был Йов, и один из них был Итро. То есть когда фараона был вопрос, что делать с евреями, один из них промолчал, другой из них бежал. И удостоился стать зятем Моше, Йов, который промолчал, был наказан страданиями. Билам, который, соответственно, предложил их уничтожить, он кончил совсем плохо. Но оказывается, то есть по этой версии Билам во времена истории, которая приводится в Торе, должен был быть уже древним стариком. Прошло уже много лет, то есть рабство длилось 86 лет. Правильно? То есть он уже должен был в это время быть советником фараона. То есть ему должно было быть уже за 100 лет, по крайней мере. Больше, чем до 100, потому что эта история произошла через 40 лет странствий евреев в пустыне. То есть ему должно было быть как минимум где-то лет 160 с чем-то, по этому мнению. Однако в Талмуде есть другая версия, в которой приводится в трактате Сангедрин, говорится, что мудрецы, один из мудрецов говорит, что я видел одну книгу, в которой было написано, Билам было 33 года, когда убил его Пинхас-разбойник. Так написано там. То есть это связано с концепцией, которую говорят мудрецы, что «Ашей домом мир малой хэцу имеем». То есть люди крови и обмана не доживут до половины дней. То есть половина дней, человек живет 70 лет, половина дней его жизни, это 35 лет. Значит, а те люди подобные, злодеи, подобные Биламу, не доживают до половины своих годов. Поэтому как бы написано, что ему было 33 года. Поэтому сказал Ибн Эзра, что если ты хочешь понять тайну клипы Азазель, ты должен смотреть то, что написано за ней. То есть там написано Ямот Хай, будет стоять живым. Ты поймешь ее тайну и тайну его имени, потому что это клипа Билам. И у него есть товарищи в Торе, потому что много раз в Торе упоминается подобная клипа, как написано там, что не будут приносить жертвы сирим, чертям и подобное этому. Соответственно, когда тебе будет 33 года, ты узнаешь это. То есть, что имеется в виду? Что когда будет 33 года, будешь знать, имеется в виду, то есть 33 года, которых прожил Билам. То есть, так он объясняет. Так объясняет Имрейновым намек Ибн Эзры. У нас есть альтернативное объяснение, которое на самом деле похоже на концепцию, которая высказывает Цадик Эдзикова. Это объяснение, которое пишет в своей книге, называется «Махшевот работ. Великие мысли». Мудрец более позднего времени, которого зовут Раби Моше Довид Гофман. Он объясняет, то есть я не буду читать подробно его объяснение, но он говорит, что на самом деле в его объяснении на Тору здесь Ибн Эзра намекает на Йошу, который в соответствии с традиционными преданиями прожил тоже 33 года. И он объясняет, почему, в чем здесь заключается этот намек. То есть он говорит следующим образом, что слово «Азазель» состоит из двух частей, то есть это как мы уже видели из других комментариев. Одно означает из них слово «аз». «Аз» — это как дерзкость, или, то есть это твердость и дерзкость. А другое слово «азаль». То есть что оно мы означаем? То есть «азаль» мы одно из объяснений. Мы объяснили, что слово «азаль» означает «идти». Вот здесь чек.
Это на иврите или на арамейском?
На арамейском. Соответственно, идея этого заключается в том, что азут и хацефут, то есть как бы резкость, наглость, отправится в путь, как бы будет отправлена в пустыню, и там будет ее конец. То есть он имеет в виду, что всякий, кто объявляет себя божеством, подобно тем, которые он как бы таким будет его конец. То есть каким образом, по объяснению этого автора, это отрывок, он намекает на Йошу, потому что слово «аз» и «азел», то есть он как бы будет отправлен в пустыню. То есть тот, кто является «аз», дерзким, конец его будет тем, что как бы как у этого козла отпущение. Соответственно, объяснение, которое здесь дает Ибн Эзра, написывается, когда это будет 33 года, ты поймешь это, он имеет в виду, Йошу. И он пишет, что во время Ибн Эзры был еще один четвертый, который тоже об себя объявил божеством. И они, это как бы те, кто в него верили, говорили, что он до сих пор стоит там перед Всевышним для того, чтобы искуплять люди. И это, соответственно, то, что он пишет после этого, после этих слов, и говорит, что после слова «Азазель» написано «будет стоять живым перед Всевышним». Тем не менее, также он будет отправлен, то есть это то, что стоит, говорят верующие в него, то есть написано «будет стоять живым перед Всевышним». Также он будет отправлен в пустыню. То есть, как бы также таким же будет его конец. И он приводит, соответственно, он говорит, и также у него есть друзья в Писании. Кто является его друзья в Писании? Его друзьями в Писании являются несколько замечательных личностей из Танаха, которые объявляли себя божеством. То есть он приводит и, соответственно, описывается, какой у них был конец. Соответственно, это идея Ибн Эзры. То есть здесь есть спор, как бы, о том, он говорит, что когда он приведет, что якобы, что Ибн Эзра никогда в своих комментариях прямо про Йошу не говорит, но он приводит еще несколько мест, в котором Ибн Эзра делает намек на Йошу, то есть в своем комментарии. Поэтому он говорит, что возможно и в этом месте, то есть не то, что возможно, скорее всего, в этом месте, то есть вот словом «Азазель», Ибн Эзра делает намек на основателя христианства, то есть описывая, что в этом как бы слове, которое состоит из двух частей, описывается как бы его начало и его конец. То есть в этом как бы это объяснение, оно похоже на объяснение, которое приводилось в книге Имре и Ноэм. То есть в одной только объяснялось, что число 33 связано с Биламом, и в этом объяснении говорится, что это связано с Йошу. То есть мы видим, что у нас, по крайней мере, есть четыре разных объяснения на ту тайну, которая здесь говорит Ибн Эзра. То есть первое объяснение было связано с комментарием Балейта Сафот, который говорят, что Ибн Эзра просто говорит, что слово «Азазель», то есть оно связано, как бы похоже, его намек находится в числе 33 и, соответственно, намекает на слово «Гилад». По объяснению Рамбана, эта тайна заключается в том, что Ибн Эзра намекает на отрывок в Торе, в котором Тора запрещает поклоняться чертям, которые там называются Сирим. И, соответственно, объясняю, как бы на основании этого Ибн Эзра как бы намекает на идею, стоящую за этой, как бы за этим указанием Торы. И третье объяснение, это которое дается в этих двух книгах, которые говорят, что на самом деле 33 здесь это не намек на место в Торе, и не намек на определенное слово, это намек на определенную концепцию, то есть на определенные личности, которые, как бы, их идея заключается вот в этом слове. Мы продолжим после Минхи, так, дальше. Дальше. Вернемся к объяснению, которое дал Рамбан. Видим, что объяснение это расширяется другими комментаторами, которые объясняют Тору с точки зрения Каббалы. Соответственно, следующее объяснение, которое идет как дополнение к комментарию Нахманида, это объяснение Рабейну Бахья. Он приводит практически комментарий Нахманида слово в слово. И после этого пишет «Альдера Хасод», то есть на... То есть, если мы будем всматриваться в идею этого отрывка на уровне сот, на уровне тайны, который открыл нам Рав, то есть Рав это учитель, то есть в данном случае Рав имеется в виду Нахманид, из тайн Торы. С точки зрения как бы этого качества, который, как бы этого аспекта, который объясняется в слове «Азазель», что слово «Азазель» — это «коах хазак» — могущественная сила. И как будто бы это слово написано «Азиэл». То есть он говорит, что слово «Азазель», оно как будто бы можно прочитать как «Азиэль». «Аз» — это сила, могущество, могущество Всевышнего. Происходит от слова «аз», мощность, и Илут – могущество. Поскольку все высшие силы, они заканчиваются, как бы в них отпечатано имя Бога, имя Кель. И это то, что сказано в псалмах, Псалом 35. «Мациль они михазак мимену, спасающий бедного от того, кто сильнее его». Наши мудрецы толковали этот стих про Ецертов, про доброе начало человека и про злое начало. И подобно тому, как оно называется могущественным, то есть злое начало, оно также называется Мелех, царь. Так назвал его царь Шломо, в Кагелет назвал его Мелех Закен Иксиль, царь старый и глупый. И уже известно тебе то, что сказали наши мудрецы. Он же Сатан, он же Ецаргара, он же ангел смерти. То есть они все идентичны. То есть Сатан – дурное начало. И ангел смерти – это все как бы лица одного образа. И если ты посмотришь на числовое значение слов «мелех» – «царь», ты обнаружишь, что оно имеет такое же значение, как слово «маадим». «Маадим» – это на иврите «Марс». То есть мы уже упоминали о том, что мы, то есть уже идея Марса упоминалась в комментариях, комментарии Нахманида. И он, это является знаком того, что он правит всеми Баальхай, то есть всеми как бы животными, которые находятся под солнцем, является как бы душой с этой сферы. И также в его имени находится имя Всевышнего, так же, как в именах других ангелов. И также в его имени имеется идея того, что он является снадобьем смерти, ядом. На иврите снадобье – это сам. Потому что, как мы, этот ангел называется Самыхмем. Семал. То есть не принято вообще это произносить. Самыхмем. Потому что для всех, то есть является ядом для всех, кто не остерегается его. И еще, если мы прочитаем его имя, то оно также написано, если мы буква самых, читается так же, как буква син, если мы это слово напишем с буквой син, получается смоль. Смоль – это левая сторона. То есть он как бы стоит с левой стороны человека. И он включает в себя также идею слепоты, потому что он принимает взятки, подкуп. И написано, взятки ослепляют человека. Мудрецы истины, то есть это мудрецы Каббалы, объясняли эту концепцию также в Мидраше. То есть он приводит Мидраш, который уже приводил Рамбан. «Венаса сира лав эт коля вонотам». То есть он будет несет на себе этот козел, их грехи их, они разделяют слово «аванотам» как «аванотам» – грехи чистого. Грехи чистого человека, который это есть Яков. После этого он опять приводит отрывок из Пиркей Раби Элиэзера, который уже привел Рамбан в своем комментарии. Соответственно, он приводит дальше большой отрывок, который тоже был приведен в комментарии Нахманида. И он пишет дальше, и сказали еще в Мидраше, что Всевышний скинул его и его свиту с небес. И он держался за крылья Михаэла, ангела Михаэля, чтобы тоже забрать его с собой. И Всевышний спас его из его рук, поэтому называется Михаэль Палит, спасенный. И он находится ниже, чем Сферот. И является мехица разделением между сферот и между жертвоприношениями. Таким образом, как может подняться наше жертвоприношение ко Всевышнему, если он находится посередине? И он как бы находится там для того, чтобы логостин, то есть обвинять и задерживать наше приношение. То есть такая интересная идея. То есть у нас как бы есть древо сферот, есть человек, который приносит жертвоприношение. Как будто бы между человеком и сферот находится сила этого ангела, которая мешает жертвоприношениям подниматься ко Всевышнему, потому что как бы любое действие человека, в частности, как бы имеется в виду, по всей видимости, это мои слова, как бы служение Всевышнему подвергаются обвинению и осуждению со стороны этого ангела. Поэтому для того, чтобы он не был обвинителем, и чтобы он не разделял между Гошемом и Ухат, то есть между Всевышним, который один, и между нашими жертвоприношениями, соответственно, дал ему тоже часть, как будто бы бросает кусок собаки, для того, чтобы она не кусала. Точно тогда наши жертвоприношения поднимаются прямым как бы путем ко Всевышнему, без всякого обвинения. Поскольку мы как бы приготовляем ему его силам и так далее. То есть как бы ему дается тоже какая-то как бы доля в этом. А всем сынам Израиля лой харец хелеф лешано. То есть как написано во время выхода из Египта, что собака не двигала своим языком. То есть как бы не лаяла. И обвинитель становится защитником. Потому что он тоже, и несмотря на то, что он и все его силы получают оттуда, от этого как бы удовольствие. Наше намерение ко Всевышнему, который заповедовал то, чтобы мы дали подарок также одному из его слуг для нашей же пользы, для того, чтобы он превратился в нашего заступника. Соответственно, этот подарок не идет от нас, от самого Всевышнего. Почему? Он приводит здесь интересную идею, что также во время жребия иногда жребий, как бы, который предназначен на козла, который, то есть, как говорится, такая вещь, что во времена Шимона Цадика, когда Коэн подымал жребий, жребий для Всевышнего всегда подымался в правой руке. То есть, жребий — это нечто, что должно подчиняться общей идее вероятности, то есть один из двух, то есть одна, но говорится, что было явное чудо. То есть, что тот жребий, который предназначался для посвящения того козла, который предназначался в жертву Всевышнему, всегда поднимался в правой стороне, в правой руке. Потом был момент, когда наоборот, поднимался всегда в левой. И было время, когда было то так, то так. Соответственно, он объясняет, что такое идея жребия. Жребий, как объяснил Нахманид, это то, что решает Всевышний. То есть, не человек здесь говорит. Если бы Коэн сказал... Это я во имя Азазела, этот козел, это было бы как идолопоклонство. Но мы говорим, что это жребий. То есть жребий — это как бы Всевышний определяет, что этой силе как бы должна быть отдана определенная как бы духовная часть от жертвоприношений. И поэтому он говорит, что поэтому даже когда Азазелу поднимался в правой руке, а для Всевышнего в левой, и не имели права это изменить. И так написано в Талмуде, в трактате Йома. Спросили раби Акиву, можно ли поменять правую на левую на правую, или правую на левую, для того, чтобы сделать так, чтобы имя Всевышнего поднялось в правой руке, и сказал, вы не должны дать место для безбожников смеяться над нами. То есть, почему он так сказал, объясняет здесь Рабейну Бахья, что если бы евреи, если бы было бы так, и вы бы пытались бы это изменить, тогда бы они бы, безбожники, сказали, что Азазель это является как самостоятельная сила, сама по себе. Только что есть сила более высокая, чем он. То есть как бы если бы мы как бы стремились бы вложить туда наше действие. Поэтому Тора... То есть, поэтому, соответственно, нужно было бы почитать ее и как бы возвращать ее в правую сторону. То есть, как бы вот ту более высокую силу. И мы не... Поэтому они... Но они не знают, что это постановление Всевышнего, и он сам дает и прощает на свою славу для Раши пользы. И, соответственно, он получает удовольствие не от того, что дает ему мы, потому что не мы ему даем, А то, что дает ему сам себе, мы как бы делаем только для Всевышнего. Поэтому он приводит похожий пример, что поэтому ангел, который раскрылся Маноху, Манох это был отец Шимшона, он получил как бы удовольствие от жертвоприношения, которое сделал Манох. И этот ангел поднялся в огне жертвенника. Тем не менее, Манох не намеревался, не дай бог, сделать жертвоприношение для этого ангела, а только для Всевышнего. И также жертвоприношение, которое Тора удостоила Аарону и его сыновей, несмотря на то, что они получают от этого удовольствие, тем не менее, мы не поклоняемся коэнам, которые приносят жертвоприношение. Все, что мы делаем для того, чтобы исполнить желание Всевышнего. То есть он приводит, как бы, Рабейну Бахья развивает здесь идею Нахманида и объясняет, что каким образом это работает. То есть он говорит, что есть несколько примеров, приводит таким образом эта идея. То есть первое, например, что коэны. Мы приносим жертвоприношение, коэны кушают часть мяса от жертвоприношения. Не имеется в виду, что коэны, как бы мы приносим жертвоприношение коэнам. Они получают это от Всевышнего, от Творца. То же самое ангел, который, как бы написано, как бы вознесся в огне жертвоприношения. Но Манох не принес жертвоприношение этому ангелу, он принес жертвоприношение Всевышнему. Ангел же, который является как бы слугой Всевышнего, неким каналом для воплощения божественной воли, то ему как бы в этом огне этого жертвоприношения, там ему уделена определенная часть. То же самое данная сила, хотя она является силой зла, но мы понимаем, что в этом мире нет ничего самостоятельного, и все силы созданы Богом, и также зло – это не самостоятельная сила, а некоторая сущность, как бы создаленная Всевышним, поэтому в конце имени даже этого ангела стоит как бы имя Всевышнего. Поэтому мы не приносим жертвоприношения этой силе, этому ангелу, который является источником зла и разрушения. Мы приносим это, как будто бы отдаем все Всевышнему, двух этих козлов. То есть, как он объясняет, что... Но Всевышний как бы дает этой силе определенную как бы часть от этого для того, чтобы специально в Йом-Кипур она не выступала против еврейского народа. То есть так как бы здесь интересная деталь, которую здесь добавляет Рабейну Бахья на объяснение Рамбана, то, что он объясняет, что как бы эта сила, она стоит как бы между жертвоприношениями и древом сферот, и, соответственно, любое жертвоприношение, которое как бы жертвоприношение можно объяснить в более широком плане, что это любое действие человека, направленное на служение Всевышнему, оно проходит через некоторый как бы момент суда. Эта сила, это есть как бы сила суда против человека. Другой комментарий, который разъясняет Тору тоже с точки зрения Каббалы, это Раби Менахем Риканти, являющийся одним из классических источников, классических комментаторов и авторов, как бы одних из ранних каббалистов, приводит отрывок из Зогара. Он пишет, что в Зогаре написано, так делали евреи, что они знали эту тайну. Когда они как бы начинали освящаться высшей святостью в Йом-Кипур, соответственно, они смотрели, чтобы дать часть тому месту и дать ему его долю между ними, для того, чтобы не было обвинителя против них, и чтобы не пришел как бы напоминать грехи евреев. Поскольку... множество как бы разрушений и множество как бы отрядов, как бы эти силы находятся для того, чтобы взять эту вещь от него. Соответственно, когда он приходит для того, чтобы обвинять, даст как бы достойна часть тех, кто может спастись, чтобы не спас, не вспоминались его грехи сверху и не смотрели на него в плохую сторону. И это то, что сказано в стихе «Медеиним ишбит агураль, эмбена цумим и фрит». «Судящийся рассудит, успокоит жребий, и между сильными разделит». И также написано «Всевышний, спаси душу мою, мисфат шекер, от ложного языка, милошен рамия, от языка неправды». И также в стихе «Майтен лыха, мысив лыха, лошен рмия», то есть также в стихе «Что даст тебе, что добавит тебе язык лжи». Сказали мудрецы, что это как бы, что выигрывает этот Ецер. То есть он также приводит это дальше, комментарий, отрывок из Пиркей Раби Элиэзера, который мы приводили. Он приводит, говорит, что слово «Азазель» в Мидраше, в трактате Йома написано, что он искупляет на действия Узы и Азеля. То есть это мы об этом уже тоже говорили, кто такие были Уза и Азель. То есть Азазель, то есть надо запомнить, что как бы есть несколько комментариев на это слово. То есть это ангелы, которые упали с неба. А есть те, кто объясняет, что его сила и могущество от Шхины, которое называется Эль. И дальше он говорит, смотри на это имя, самых мем, то есть его имя, что он как бы назначен на всякое прегрешение, на всякие дурные мысли. И цвет его красный. То есть это как бы он объясняет опять ту же идею. И идея здесь для того, чтобы евреи как бы примирили для себя все качества, и не было обвинителя для них в тот момент. Потому что ангел смерти был назначен Всевышним для того, чтобы быть обвинителем перед Богом на евреев, на всех, то есть на всех, кто совершает какие-то грехи. Поэтому нужно уделить также ему почет. Соответственно, то есть он так объясняет эту идею здесь. Поэтому также в молитве Шмоне Эсра сказано, и в конце молитвы, и будет желанно перед тобой постоянно. Потому что у нас, то есть объясняет почему, потому что у нас сейчас нет жертвоприношений, чтобы искуплять наши грехи. И мы боимся, чтобы как бы над нами не была власть обвинителя. Поэтому мы говорим, чтобы было все, что мы молимся Всевышнему в его желании. Дальше он как бы говорит, он приводит комментарий Рамбана и говорит, что на самом деле он говорит, что то, что кажется ему из намерения книги Зогар, что намерение как бы этого отсылания не к ангелу самых мем, как объясняет Рамбан, а к ангелу смерти, от которого сам Эхмем получает свою силу. С точки зрения того, как объясняет Раби Менахем Риканти, он приводит тоже объяснение Рамбана, то есть тоже в более как бы подробной форме. И он говорит, что из того отрывка Захара, который он цитировал до этого, кажется, что намерение Зогара про более высокого как бы ангела, который является ангелом смерти. То есть это более высокая сила, чем ангел самых мем, который как бы является ангелом, стоящим над Эсовом. Поэтому нам как бы не обязательно то объяснение, которое сказал Рав, то есть Нахманит. Соответственно, он говорит, что, ну, как бы, ну, в целом, в своей идее он соглашается с, как бы, с общей концепцией, которую дает Нахманит, и, в принципе, это та же идея, которую объясняет Рабейну Бахья. И на самом деле он пишет, что намерение не в том, чтобы это было дотна жертвоприношение для него, не дай бог, но ты уже знаешь, что все качества Всевышнего, то есть, что все они получают как бы свою поддержку от Творца. Соответственно, в момент, когда раскрывается высшее желание Бога, то есть в момент его благодоволения, тогда нету места для ангела смерти быть обвинителем. И Всевышний в момент своего раскрытия дает как бы долю всем силам в соответствии с тем, что они из себя представляют. Почему? Дальше он пишет такую очень важную идею. То есть это то дополнение, которое дает Раби Менахем Риканти на объяснение Рамбама. Что все силы в этом мире, они как бы должны были находиться в определенном порядке. Соответственно, этот порядок Всевышний установил в момент сотворения мира. Соответственно, были силы, которые он здесь называет кахот пнимием, то есть внутренние силы, они находились внаружи, внутри. Внешние силы находились снаружи. И не было никакого, эйн сатан вейн пега, то есть не было как бы никакой дисгармонии. Почему? Потому что деяние Всевышнего к нему нельзя добавить и от него нельзя убавить. То есть когда Всевышний сотворил мир, как бы в этом всеобщем мироздании было место определенное для этих сил. То есть есть божественные силы, как бы, которые являются внутренностью, сутью мира. Есть внешние силы, которые являются как бы внешней частью творения. И это было планом Всевышнего. То есть как бы та форма творения, в которой как бы создана Богом, каждая сила имела свое определенное положение в этом духовном мироздании. Дальше он использует язык каббалы. Однако, когда были испорчены каналы, и порядок этот был изменен, внешние вошли вовнутрь, а внутренние вышли наружу. То есть, как будто бы в некоторый момент человеческой истории, то есть, кто это сделал? Это не Всевышний сделал. То есть, человек посредством своих действий. Человеку была дана колоссальная сила. То есть, человек как бы сделал так, что он поменял места этих двух сил. То есть те, которые силы должны были быть чисто божественными. И наоборот, силы как бы не они. Он как бы человек сделал, привел к смешению. То есть он как бы внешние силы впустил вовнутрь, а внутренние раскрыл наружу. То есть человек создал некий хаос. Соответственно, хаос, который создал человек, является как бы причиной разрушение самого человека. То есть это есть как бы обвинение против человека, что та сила, которая изначально имела свое место определенное, когда ее место было изменено посредством действия человека, то она превращается для человека в обвинителя. И он говорит, что это также идея истории между отношений между Яковом и Эсавом. Что на самом деле рассказ здесь про то, что евреи делали в Йом-Кипур, он как бы рассказывается в Торе, в истории, в которой говорится о том, как Яков и Эсав встречаются. Что намек на Азазеля находится в том, в этом месте, в отрывке, когда Яков говорит «И капра панав бы минха голехат лефанай». То есть «я искуплю его лицо подарком, который идет передо мной». И тогда обвинитель становится защитником. То есть, он хочет, чтобы его силы тоже были для нашей службы. И это то, что, то есть, как бы все, что на самом деле было создано Богом, оно создано для служения евреям. Соответственно, эти силы, которые были изначально размещены как бы внешней части мироздания, они тоже были предназначены для служения человеку. И, соответственно, когда Яков посылает подарок Исаву, это как бы то же самое, что делают евреи в Йом-Кипур. И, соответственно, результатом этого было то, что Эсав говорит Якову, «Дам я тебе из людей, которые со мной». То есть, как бы это то, что как бы Эсав сам превращается в Якова, в его как бы защитника. Соответственно, также в Йом-Кипур он является защитником для евреев. И так написано дальше. Вернулся в тот день Эсав как бы в свой путь Сеир. То есть это Сеир. Сеир это как бы идея козла. Он же Азазель, которого он ему дал. Как написано, Бефес и Цим такабеш. То есть когда не будет дерева, потухнет огонь. Бен Нирган и Шток Мадон. То есть, когда не будет ссоры, замолчит, как исчез, замолчит распря. То есть, идея такая. А Яков отправился в Суккот. То есть, что это говорит, что в этом отрывке есть даже намек на этот праздник. Почему? Потому что дальше написано, что Яков отправляется в Суккот. Что такое Суккот? Суккот – это то, что евреи занимаются подготовлением празднику Суккейс от Йом-Кипура и до праздника. И это также намекает на Суката Давид, то есть шалаш Давида. Это что такое шалаш Давида с точки зрения Каббалы? Это качество Малхут, которое я объясню дальше. И с стадам своим сделал шалаши. Имеется в виду, что такое стада Якова, которым он сделал шалаши. Он объясняет, что это 70 быков, которые приносят в храме для 70 народов во время праздника Суккот. И также сказали мудрецы про Азазеля, что этот козел не достигал половины горы, как бы высоты, как бы уже разбиваясь на части. Его идея похожа также на Галаруфа, то есть эту телицу, которую убивают. И есть те, кто говорят, что этому был также намек царя Амации, который сбросил под жителей Сира и дома с скалы. То есть это было во время какой-то войны. То есть это как бы, и он объясняет таким образом эту концепцию. Интересно, что я не помню, в какой книге я нашел эту идею. Но автор этой книги, мне кажется, это была какая-то книга из хасидских объяснений. Если не ошибаюсь, это была книга Ятеф Лев. Ятеф Лев это был тоже Раби Тотельбаум. Не помню, кем он приходился, Раби Йоэлю Тотельбаум. Если не ошибаюсь, это было в этой книге. В которой он объясняет, я точно не помню, то есть он говорит, что идея, здесь также в Торе в самой есть такая концепция, что почему написано отсылают как бы этого козла, Эрец Акзира, то есть как бы в пустынную местность. Он пишет, он приводит такую идею, что это является само по себе, как бы сама земля, Эрец Акзира, является причиной для защиты человека. Почему? Потому что в Мидраше сказано, что, то есть Тора говорит, что когда после потопа Всевышний говорит, что сердце человека, оно как бы в нем находится зло с его рождения, поэтому я не буду его судить. И объясняется, откуда как бы берется это, в человеке это берется. Говорится, что это берется из земли. Почему? Потому что когда Всевышний сотворил мир, первое, он написано, он сказал речение, чтобы земля произвела дерево плод. То есть, как бы само дерево должно было быть плодом. А земля изменила, как бы указание Всевышнего, и из земли выросли деревья, несущие плоды. То есть, поскольку земля изменила желание Всевышнего, человек был сделан из земли, то в нем как бы по своей природе уже заложены как бы идея изменения. То есть изменение это как бы уход от своей природы. Поэтому как бы этого козла отсылают в место пустынной земли, то есть место как бы, что сама земля, то есть как бы идея, что его отсылают как бы к источнику человека, то есть откуда человек происходит. Человек происходит из земли, которая как бы является причиной изменчивости в человеческой природе. Но сама по себе это необычайно интересная идея. То есть, как бы здесь автор этой книги пишет, что человек является причиной нарушения порядка, установленного Богом. То есть, каждая сила является, как бы выступает против человека только из-за того, что человек как бы меняет ее место. То есть, как бы силы зла, которые как бы предназначены Всевышним для наказания человека. То что такое сатан? Сатан на иврите от слова соте. Соте это как бы сходить со своего места. Как Раша объясняет наше слово сота. То есть, как Адам, тисте и что? Что такое тисте? Свернет с путей скромности. Слово сатан происходит от слова как бы сворачивание. Уход своего места. То есть идея как бы обвинения против человека связана с самим человеком. То есть за счет того, что человек как бы меняет место этих сил, которые Всевышним установлены как бы в мироздании. То есть, но здесь автор этой книги пишет, что это как бы причина, почему человек это делает, она как бы заложена в его происхождении, происхождении человека из земли. Сама по себе эта идея необычайно интересная. То есть как вообще понять идею этого Мидраша? Этот Мидраш говорит, что Бог хотел одно, а земля сделала другое. То есть как может быть? Земля же это не нечто такое, что обладает свободой выбора. То есть как может быть, что земля изменила желание Всевышнего? То есть, на самом деле, этот мидраш, как мне кажется, он как бы связан с общей идеей. То есть, то, что как бы автор этой книги использует эту идею здесь, в этом отрывке, она как бы лежит как бы в основе того, той же идеи, которая здесь говорит автор этой книги, Раби Менахем Риканти. Почему? Потому что как бы идея, как мне кажется, этого мидраша заключается в том, что есть как бы два момента. Есть момент замысла Всевышнего, замысел Всевышнего. Это его речение. С точки зрения замысла Всевышнего, речение, дерево, произрастающее с земли, является само по себе плодом. То есть нету разделения между как бы сутью и внешней частью. Земля, которая произрастает плоды, это та земля, которая является источником человека. То есть, если бы Всевышний создал бы дерево плод, то не могло бы быть человека. Всевышний не может реализовать свой замысел в действии, потому что иначе человек не будет обладать свободой выбора. Но человек должен, Всевышний должен вложить свой замысел в творение. То есть есть две разницы. То есть одно дело, что является замыслом Всевышнего, другое, что является как бы реализацией этого замысла в творении. То есть творение, которым как бы результатом, которое является человек, в нем дерево не является плодом. Но человек сам своим действием должен привести в мир в состояние, соответствующее замыслу Всевышнего. Соответственно, человек, который не привел мир в соответствии с замыслом Всевышнего, он как бы тот человек, он как бы берет эту силу. Это сила раскрытия Всевышнего. И делает как бы ее причиной как бы своего ухода от Бога. То есть, по сути, сила скрытия божественности – это то, что является как бы возможностью существования человека. Задача человека – эту силу соединить с ее замыслом. То есть, почему для того, чтобы был человек, Всевышний себя должен скрыть, иначе человека не будет. Но почему Всевышний скрывает за себя? Это тоже акт его доброты. То есть, каким образом? То есть, скрытие божественности для человека – это акт доброты Всевышнего, потому что иначе не может быть сам человек. Для чего Всевышний скрывает себя? Для того, чтобы как бы человек мог сам сделать то, как бы что Всевышний от него хочет. То есть, как бы Всевышний хочет, чтобы совершенство мира, то есть, реализация его замысла, чтобы дерево было плодом, было посредством человека. Если человек интерпретирует скрытие как скрытие, а не как путь к свету, то он как бы это скрытие делает источником дальнейшего разрушения. То есть силу саму по себе позитивную человек как бы начинает использовать для разрушительных, как бы для разрушения и приводит как бы к дальнейшим негативным последствиям. То есть это в хасидизме, если я не ошибаюсь, то похожая идея объясняется в хасидизме по поводу концепции «Яселон Эзер Книгдо», «Сделаю как бы помощника ему напротив него». То есть идея «Негдо» напротив него является причиной, как бы источником помощи. То есть объясняется, что это как идея зеркала, что зеркало, в котором человек как бы является как бы не светом, как бы зеркало, как бы это не стекло, в которое может идти прямой свет. Но с другой стороны, как бы зеркало есть преимущество, что посредством зеркала человек может увидеть то, что находится за ним. А с точки зрения того объяснения, которое дается в том месте в хасидизме, имеется в виду, что за ним имеется в виду это больше, чем человек как бы может постичь на уровне того, как человек своих рамок. То есть он как бы может увидеть то, что находится выше него самого. То есть за счет как бы негдо, противостояния человеку, человек как бы поднимается на уровень, стоящий более высокий, чем сам человек. То есть получается, что в принципе мы можем тогда сказать, что вся идея, что такое сатан в целом, то есть где находится его духовный источник. Сатан – это идея как бы ухода. В самом начале стия. Уход от чего? Уход, как бы в самом начале, это самый первый момент божественного скрытия. То есть это уход от инсов бесконечности, которая была изначально. Но это не было для того, чтобы Всевышний себя скрыл. Это было для того, чтобы человек мог существовать. Соответственно, как бы от человека дальше, почему? Потому что Всевышний, как мы сказали, с точки зрения Хабалы, Всевышний хочет того, чтобы как бы все, реализация его замысла была посредством человека. То есть человек это тот, кто определяет, каким образом будет реализована каждая из этих сил. То есть она будет реализована, скрытие будет, приведет еще большему скрытию, или скрытие приведет к раскрытию как бы чего-то более высокого. То есть как бы Эзер Книгдо, то есть написано, что он может увидеть более нечто высшее, стоящее за, как бы за пределами возможности восприятия человека. Соответственно, как бы на более как бы низком уровне, то есть как бы эти все как бы концепции, которые то есть, объясняются здесь, то есть как бы что это ангел смерти, это Ецер Гора и это Сатан, то есть как бы это уже на уровне непосредственно конфликта между человеком и его собственным как бы произведением. Изначально как бы в высшем уровне это как бы некто, то что написано здесь, то есть что внешние силы должны были стоять вне, снаружи, а внутренние силы внутри, и человек своим действием как бы меняет их места. То есть, вообще, то есть получается, что почему здесь, то есть можно сказать также так, добавление, что сиир, то есть их два есть сиир, а слово сиир на иврите происходит от слова волосы, и волосы это идея скрытия, сжатия, то есть то, которое посвящается Всевышнему, он тоже сиир, и тот, который уходит к Азазелю, он тоже сиир. То есть почему? Потому что в источнике это как бы они должны быть абсолютно одинаковы. И они должны быть абсолютно как бы похожи друг на друга. То есть, как написано, что однако брат Эсов Якову, однако Якова Всевышний любит, а Эсова возненавидел. То есть это идея как бы абсолютного равенства. Почему-то, что в источнике там зла вообще нету. То есть в источнике это как один сиир. То есть сиир это идея сжатия божественности. Интересно, здесь объяснение дается в комментарии Раби Менахема Мейри, является комментарий на Талмуд. Дело в том, что в Талмуде идет спор по поводу того, сколько нужно было жребиев на каждого козла. То есть здесь как бы мнение, что истории могли бы учить, что на каждого козла должны были бросаться два жребия. То есть эта тема обсуждается комментариями. То есть, как бы, что быть написано горолот, то есть, можно было понять, что горолот не два из них, два жребия, один на одного, другой на другое, а горолот в плане того, что должно быть в целом два жребия на каждого из них. Талмуд говорит, что нет, должен был быть один. И Раби Менахем Мейри объясняет концепцию, почему это так. Он говорит, потому что если бы их было бы два, то само это действие намекало бы на идею двойственности. Двойственность это была идея дуализма, которая являлась одной из как бы преобладающих идей в языческом мире. В частности, в Персии была идея дуализма, как бы идея двух сил во многих других системах, которые назывались гностические системы. То есть там была идея дуализма двух сил. В то время как идея наших действий, то есть то, что описано «один жребий», и один жребий – это то, что в этом действии подчеркивается единство Всевышнего. То есть, несмотря на то, что их два, то есть один козел туда, один сюда, тем не менее, один жребий, а не два жребия, показывает, что как бы в мире правит только один Творец. То есть, это как бы объяснение с точки зрения Каббалы. То есть, идея, как бы общая идея такая, что есть некоторая сила, эта сила в обычное время является обвинителем против евреев, эта сила на самом деле тоже создана Богом, поэтому в Йом-Кипур, для того, чтобы ее как бы обратить в нашу сторону, мы должны сделать вот это загадочное действие, отослать туда, вот в пустыню этого козла. Однако, это не является единственным объяснением этого места в Торе. И поэтому я хочу прочитать два других объяснения, которые рассматривают этот отрывок совершенно по-другому, которые полностью как бы убирают из этого отрывка всю его мистическую часть. Почему? Потому что на самом деле, если посмотрим, с точки зрения этих объяснений говорится как бы что как бы здесь главное это сам козел. То есть козел, как бы вот этот отпущение, он обладает, как бы в нем лежит некоторая как бы мистическая сила. То есть, почему он является подобием некоторой духовной силы, которую он как бы предназначен каким-то образом усластить. Вопрос, как бы, что является в жертвоприношениях главной составляющей? Является непосредственно форма или является состояние человека? Поэтому два других комментатора, который один из них это комментарий Ктафа Кабала, и другой комментарий более ранний, это Раби Ицхак, Дон Ицхак Абарбанель, дают все этой идеи в Торе совершенно другое значение. Сначала, несмотря на то, что Ктафа Кабала является более поздним комментарием по отношению к Раби Дон Ицхаку Абарбанелю, тем не менее его объяснение я хочу прочитать в начале. Он дает совершенно новое объяснение слову «Азазель». Он говорит, что слово «Азазель» состоит из двух частей. Слово «Аз», которое означает «могущество», и слово «Азазель», он объясняет, что оно происходит не от слова «идти», а от слова «зилут». «Зилут» означает «позор», «бесчестие». Соответственно, приводит стих... Да, им пишут, почему здесь стоит буква «Алев». То есть это один из вопросов, почему буква «Алев» стоит в этом слове между двумя буквами «Зайн». Он объясняет, потому что в Торе добавление буквы «Алев» является как бы образом для усиления значения слова. То есть он приводит несколько примеров. То есть, например... Когда Наоми говорит, что Наоми означает как бы приятное, он говорит, раньше меня звали Наоми, теперь должны меня звать Мара, горечью. Слово Мара написано с буквы Алиф в конце, хотя слово Мара в иврите пишется с буквы Гей. То есть, объясняет причину. Он говорит, что Писание, когда хочет как бы добавить, усилить качество как бы, того, о чем Писание говорит, оно меняет гей на алиф. Также он пишет из Даниэля, «Ваеца бы хима гдула, и вышел с большим гневом». Пишет слово «хима», написано с буквы алиф. Также написано «Ваяллахем лизара», когда говорится в главе Боголосха, когда говорится, что Всевышний посылает им мясо. Написано, что оно будет чуждым для вас. Слово «зара» написано с буквы «алев». То есть он пишет, что в слове, в Торе, это один из путей с точки зрения как бы языка самого для усиления как бы силы выражения. То же самое корень «заль» происходит от фразы «коль михабдея газилуха», то есть все почитающие ее презрели ее, написано про Иерусалим в песне «Эйха». Соответственно, мудрецы, наши мудрецы часто используют этот глагол. Например, мезалзель бенатилат едаем, то есть пренебрегающий омовением рук. То есть есть как бы мезалзель, пренебрежение. Соответственно, это значение слова азазель. То есть имеется в виду, что этот козел будет отпущен для большого позора. Аз, то есть аз это сильный, азель это позор. Что Тора, то есть идея, которую здесь объясняет, использует Ктафа Кабала, в принципе, это один из подходов, который часто использует Маймонид в общем объяснении многих заповедей Торы. То есть то, что для народов мира являлось причиной для поклонения, а евреи, как понятно, они жили среди народов мира и впитывали в себя их культуру. Соответственно, Тора сказала отнестись к этому с максимальным презрением. То есть человек должен к тому, что как бы вокруг него почитается, и к чему поклоняются, и то, что обожествляется, человек должен это полностью низвергнуть, скинуть себя. Что вместо почета, которое оказывали поклоняющиеся в древние времена, мы показываем полное пренебрежение. Что мы отсылаем его в пустую землю, которая полностью как бы, что у нас как бы никакой пользы от нее нету. И это является идея Сира Мишталех, козла отпущения, с точки зрения Пшата. И это то, что сказала Тора, чтоб не приносили свои жертвоприношения больше козлам, то есть козлам имеются черти, за которыми они как бы идут, только Всевышнему. Что из-за того, что там в то время было распространенным обычаем принести, вносить эти жертвоприношения, соответственно, Это было принято культом в Египте. Соответственно, люди считали, и это было распространено также среди евреев, Всевышний захотел, чтобы в этот великий день была сделана эта заповедь, идея которой – это выражение полного пренебрежения к этому как бы бывшему объекту культа, и что на него как бы накладываются грехи сынов Израиля и посылают его на высокую гору и скидывают его сам тут вниз, что как бы он разбивается, для того, чтобы установить в их сердцах идею, что не следует служить никому, кроме Всевышнего. И более того, что сама по себе эта вещь настолько мерзкая, что она несет в себе нечистоту. То есть, как написано, что нечистоту в каком плане? В духовном плане. То есть, то, что являлось как бы объектом преклонения, теперь мы рассматриваем, что даже прикосновение к этому является для нас нечистотой, как написано. Посылающий этого козла Азазелю будет стирать свою одежду. И будет, а кто он должен окунуться в микву, только после этого может зайти в лагерь. Соответственно, это прямой путь для того, чтобы люди учили, как бы в своем сознании, как избавиться от ложных представлений. Когда человек видит его падение и как бы позор, который ему оказывается, они забывают от поклонения, от того, что как бы это объект, который в какой-либо форме может быть объектом поклонения. И что имеется в виду? Теперь очень важно посмотреть, как он объясняет здесь фразу «и будет нести на себе их грехи в пустынную землю». Что значит «будет нести в себе их грехи в пустынную землю»? Не имеется в виду, что этот козел несет на себе грехи евреев, а имеется в виду, что когда они это делают, они остаются без грехов. То есть он объясняет, кстати, он дальше в этом отрывке, он не объясняет это, он объясняет фразу «венатан», «алав», то есть «и даст на него все грехи». Что имеется в виду? Не имеется в виду, что он даст на него, как бы переложит на него грехи евреев. Имеется в виду, что в момент, когда Коэн как бы возлагает свои руки на этого козла, он как бы должен прочитать Сивидой. То есть имеется в виду слово «натан», «даст», имеется в виду, что от слова «азав», то есть слово «дать» на иврите, как в других языках, оно может иметь несколько значений. Слово «дать» может иметь значение «отдать», может иметь значение «оставить». То есть может, соответственно, слово «даст» в том случае, он имеет значение «оставить». То есть он оставит, совершая это действие, все грехи. То есть, как бы он должен, Коэн Годоль, он как представитель еврейского народа, он должен, как путь тшувы какой, что такое тшува? Это когда человек отказывается от всего того, что он сделал. Соответственно, он возложит на него, даст на него все грехи, не имеется в виду, что он тогда даст грехи на козла. Имеется в виду, что в момент возложения на этого козла своих рук, Коэн должен как бы отказаться от всех как бы неправильных поступков, которые когда-либо совершили евреи, как представители еврейского народа. То же самое здесь, что он будет нести грехи, не имеется в виду, что он будет их нести, имеется в виду, что когда это действие совершается, все грехи, как бы уже евреи отказываются в самом этом действии от своих грехов. И это то, что сказали мудрецы, что нету силы у сатана быть обвинителем в Йом-Кипур. То есть почему? Потому что евреи – это путь тшувы, то есть избавиться с идолопоклонством, скинуть своего идола со скалы – это есть тшува, то есть когда как бы обвинитель не имеет силы над еврейским народом. Соответственно, он приводит несколько других комментариев, то есть из книги Зохар он приводит другое место, в котором… И он приводит похожую идею. Поэтому должно было быть два козла. То есть не один, а два. Почему? Потому они должны были быть одинаковы. Между ними не должно быть было разницы. Почему? Потому что один из них достоин был того, чтобы принести в жертву Всевышнему. И, соответственно, второй изначально как бы тоже мог быть принесен в жертву Всевышнему. Тем не менее, его скидывают со скалы. То есть всякий, кто на это смотрит, понимает, что как бы это еще больше как бы позор. То есть как бы тот, который мог подняться к величию, если его как бы скидывают, является причиной еще большего как бы позора. Это подобно идее пасхального жертвоприношения, которое евреи делали в Египте, что Тора сказала, что его нужно было взять за 4 дня до этого. И сказали мудрецы Михилте, что евреи в Египте занимались идолопоклонством, которое приравнивается к всем заповедям Торы. Поэтому Тора сказала «машху и кху». То есть два действия она сказала «машху и кху». То есть написано в этих словах, можно объяснить как действие по отношению к пасхальному жертвоприношению. То есть «возьмите». Два слова «возьмите», как бы «возьмите» и «возьмите». Но мудрецы объясняют, что слово «машху» имеется в виду «заберите свои руки». То есть не «возьмите козленка», а «заберите руки свои от идолопоклонства». И «кху» – «возьмите заповеди». То есть два действия – отказ от прошлого и путь к будущему. Соответственно, человек как бы ведет, как бы должен показать свое пренебрежение к тому, к чему он привык раньше. Вот, он приводит другие объяснения, то есть, поэтому Тора приказала, чтобы не ломали кости этого пасхального ягненка, то есть, как бы кидывали на улицу, и собаки могли их кушать. То есть, это как бы было увеличением позора, и это было причиной большого чуда, что красное, как бы, такой был как язык, то есть, материя золотой, белело. И люди еще больше, то есть там писано, что это было чудо, что как там привязывали как бы такую материю золотую из золота к рогам козла. И, соответственно, часть оставляли в храме, и она, когда его скидывали со скалы, она белела. То есть это было чудом, что Всевышний делал, показывает, что он прощает евреям. Опять-таки, красное белело. И это было показанием того, что человек должен отдалиться от всякой мерзости, от всякого, что напоминает это. Вот, и это является основой всей Торы, потому что запрет идолопоклонства включает в себя все запрещающие заповеди Торы. Вот, соответственно, он пишет, что на самом деле, то есть есть комментаторы, которые объясняют, это с точки зрения каббалы, такие как Рамбан, Рабейну Бахья, Раби Моше Исерлис и также Шнейлухот Абрит. Их объяснения построены на перке Раби Лезер и также находятся в Зогаре и в Раем Гемнер. Тем не менее, как бы невозможно как бы понять их вещи в буквальном смысле. Однако это как бы мудрость мудрецов, как написано в самом Зогаре, в Паршес Ноах. Эта тайна не дана человеку, чтобы раскрыть ее, кроме высших как бы праведников и мудрецов. И также в книге Магид Мейшарим, то есть это книга ангела специального, который ангел раскрывал мудрость свою Раби Йосифу Каро, там сказано «Раза де милта лейт хахима баалма даянделей, влоевшер ли миком алея, эл им кенит масер ми пэлэпэ». То есть там написано, что тайна этой вещи – она, как бы, может быть, ни один человек в мире не может ее постичь, и нельзя познать ее. Она может быть передана только из уст в уста. Поэтому он лично, я говорю, я, он пишет от себя, выбрал простой путь в объяснении имя Азазель. То есть, что происходит от слова «зельзуль» – пренебрежение и позор. То есть, это, как бы, идея, которую пишет автор книги «Ктав и Каббала». Другое объяснение, то есть которое тоже на самом деле сильно отличается от комментариев, которые приводят в каббалистических книгах, объяснение дает Абарбанель. То есть он вообще в целом задает вопрос, то есть зачем, как бы, если так буквально понимать эту идею, то зачем Всевышнему делать такой как бы сложный механизм, чтобы евреи приносили этого козла, для того, чтобы эта сила, которая предназначена для их обвинения, чтобы она не обвиняла Всевышний хозяин мира, он может сам все сделать. То есть, конечно, как бы это вопрос не является вопросом, тем не менее, это является вопросом для раби Ицхака Абарбанеля, который как бы поэтому выбирает другое объяснение. Он говорит тоже, что два этих козла намекают, он дает два объяснения. Одно объяснение, что два козла напоминают Якова и Эсава. Другое объяснение, более как бы всеобъемлющее. Оно говорит, что на самом деле они это объясняют, имеется в виду вообще евреи, а не Яков Эсов. То есть Яков Эсов, это так бы хорошо сказать, Эсов, он как бы сир, козел, то есть это его, которого скинули со скалы. Вот. То есть он дальше посмотрим, что да и как объясняет здесь Абарбанель. Он говорит, что это на самом деле два этих козла, это Эсов и Яков. Два они брата, которые были сыновьями одного человека, близнецы. Поэтому по закону они должны были быть одинаковы. Яков называется Цаир, младшим. Слово Цаир с буквой Цадик похоже на слово Сиир. Обе эти буквы Цадик и Син – это шипящие, которые меняют друг друга часто в языке. Поэтому слово Цаир похоже на слово Сиир. Где жребия? Потому что оба были похожи в природе и по своим достоинствам. Однако Всевышний по своей божественному провидению и по своему милосердию отделил Якова для того, чтобы он был наследием Бога, и удалил Эсова от служения себе. Как сказал пророк Малахи, «Любил я вас, — сказал Всевышний, — и скажете вы, чем ты нас любил, ведь брат Эсов Якову, слово Господа, и любил я Якова, а Эсова возненавидел». То есть что значит брат Эсов Якову? Эсов и брат Яков – это братья. То есть братья имеется в виду, что они на самом деле были одинаковы. То есть это глубочайшая идея Пурима, идея жребия, связанного с Пурим. Человек должен напиться до такой степени, чтобы не различать между Аманом и Мордыхаем. Это та же самая идея, что в хасидизме объясняется, что когда Аман хотел бросить жребий. Почему? Потому что он хотел подняться на такой уровень, на котором нету разницы между евреями и неевреями. Это идея жребия. То есть на уровне интеллекта можно постичь, есть разница. Но на уровне жребия это некий уровень, который стоит выше, чем интеллект. Там разницы нету. Это уровень Эйнсов, бесконечности, там все великие и малые одинаковы. И там есть концепция пхиры, выбора, которая стоит еще выше, чем идея жребия. То есть это глубочайшее объяснение, которое Ребе дает этой идее в одном из маймеров, связанное с Пуримом. То есть Хасидизм объясняется, что Пурим связан с Йом-Кипуром. Поэтому мы видим, что большое количество комментаторов связывает вот эту концепцию выбора, жребия, точнее, в Йом-Кипур, тоже с концепцией Якова Эсова. И это первое объяснение, которое дает, соответственно, Абарбанель. И намекая на эту идею, была идея жребия, как сказано, как сказал царь Шломо Бихей, то есть он опять говорит, что как бы идея жребия, то есть брошен жребий, как бы из человека, из, как бы человек из скрытия, человек бросается жребий от Всевышнего его правосудия. То есть он объясняет, что один из этих козлов, которого имя поднялось до Всевышнего, внутренние органы его приносились на жертвенники. Его кровь заносилась в святая святых и в храм. Это подобно Якову, который был выделен для служения Всевышнему. Он и его потомство, достаивающееся будущего мира. Будущий мир – это есть как бы вход в святая святых. Второй козел, которого отсылали Азазель, он и Миколесова, он же и дом, который могущественный, аз, своей силой и в своей греховности, он посылается в пустыню, в пустую землю. Потому что так же был я, Эсов, в своей молодости, человеком-охотником, человеком поля, и Всевышний отдалил его от своего наследия, как сказал пророк Малахи, и сделал я горы его пустым местом. И он приводит тот же идею из Бредиша Сараба, что он Асав, он Атам, то есть будет нести грехи чистого, целого. Соответственно, ни в коем случае козел, отпосылающийся к Азазелю, не был жертвоприношением. И не был он принесен в жертву, и вообще он не предназначался для жертвы, приношения на жертвенники, а наоборот удалить его и сбросить как бы в пустынную землю, в которой нету заселения. Соответственно, это действие, это было как будто бы молитва Всевышнему, что так он сделает с нашими врагами. И это то, что они сказали, чтобы он не был обвинителем против евреев. Имеется в виду, чтобы его потомство не было для еврейского народа преткновением и источником злобы. И что это все действие означало с точки зрения Барбанеля? То есть не эта идея, которую объясняет автор книги «Ктав и Каббала», что это была идея как бы избавления от бывших идолов, а это было все как молитва. То есть мы видим, как бы евреи видели двух этих козлов. Один из них это Яков, как бы который приближается к Богу, то есть его кровь вносится в святая святых, его органы сжигаются на жертвенник, это как бы Яков. Другой из них мы скидываем, отсылаем его в пустыню, это ведь как идея молитвы. То есть это не идея того, что там в пустыне есть какая-то сила, которая там властвует и так далее. Все действие происходит внутри человека, внутри как бы еврейского народа, внутри сознания. Все это действие – это молитва, которую евреи молятся Всевышнему. И на самом деле, когда его скидывали со скалы, говорили так, будет так исчезнут враги твои Всевышние. То есть так написано, что это говорили. Соответственно, Видуй, который читал, то есть который читал покаяние, который читал Коэн на него, все это были образы для того, чтобы внести в душу людей трепет, чтобы евреи пробудились к раскаянию. И, соответственно, Коэн показывал, что грехи, которые согрешили евреи, преднамеренно, они не подобали вообще потомству Якова. То есть, почему он это делал над этим козлом? Потому что, как говорил, что этот козел он искуплял для грехов, которые были преднамеренно сделаны. То есть, идея этого, как бы, снята Барбанель, что изначально это действие, которое не еврейское. То есть, это не еврейский образ жизни. Не еврей, еврей как бы изначально такого. Это как бы то, как эсов может жить. Евреи так жить не могут. Таких поступки не, это не еврейские поступки. И написано, он будет стоять живым перед Всевышним, искупить для того, чтобы отсылать его туда. Имение, то есть не имеется в виду, что Всевышний искупит Азазелю, а имеется в виду, искупление заключается в самом как бы виду. Что поскольку виду, как бы, вот эта исповедь является причиной искупления, то есть про нее здесь говорится, что его отсылают. То есть он будет стоять живым перед Всевышним искуплять. В чем искупление? Не в том, что он отсылает его, а искупление в самом виду, то есть в причине этого искупления. Это первое объяснение, которое то есть, дает Абарбанель. Однако, он говорит, более верным объяснением, мне кажется, что на самом деле два этих козла имеют в виду весь еврейский народ в целом. Что это не Эсеф и Яков, а это сами евреи. И он объясняет, что Тора говорит, что почему он так считает. Он приводит, что это с точки зрения как бы того, как Тора описывает, что из общины сынов Израиля нужно взять двух этих козлов. То есть почему из общины сынов Израиля? Почему так Тора говорит, из общины сынов Израиля? Потому что как будто бы это образ двух видов евреев. Один из них как бы предназначенный для храма, а другой, которого, в принципе, надо отослать в пустыню. То есть среди них есть разные люди. Одни из них, которые как бы служат Всевышнему, и внутренние их органы приносятся на жертвенник. Имеется в виду, что внутренние органы, как он объяснял до этого, это идея мысли человека. Их кровь наносила святая святых, то есть это еще более внутреннее как бы состояние человека. То есть он и опрыскивался капорет, то есть это идея соединения с божественностью. То есть его достояние как бы заставится в жизни в будущем мире. Быть под крыльями шхины, то есть это то, что сказано «жребий один Всевышнему». Что такое жребий? Слово «жребий» имеет на иврите значение также награды человеку за его праведность или, наоборот, за его другое поведение. Соответственно, он приводит несколько объяснений мест, где в Танахе слово «гарал» означает как бы жребием человека, его уделом. То есть идея здесь, что этот жребий, удел, как бы награда, это не случайно, она как бы установлена Всевышним. Однако, если было наоборот, то есть как бы евреи шли другим путем, то есть не путем служения Всевышнему, соответственно, их как бы участь тогда была предназначена быть отдаленными от Бога. Почему? Потому что если они будут аспаним, кто такой аспаним? Это наглые. То есть это азазель, это и концепция наглости. Они уйдут в изгнание. То есть, опять-таки, как он объясняет слово азал? Азазал, то есть мы уже слышали, что слово азал это слово идти. То есть, если они будут наглыми, то они уйдут. То есть, но здесь, я не буду читать как бы всю, как бы Барбанель в детали входит, как бы весь язык этого отрывка. То есть он показывает, что насколько как бы это по смыслу можно связать с тем как бы построением этой всей идеи, как она описывается в Торе. Но в конце концов он возвращается к какой концепции? Он возвращается к тому, что Тора говорит, что он Ямот Хай, он будет стоять живым. В чем идея? Он объясняет, что то, что этот козел отсылается в пустыню, это идея изгнания. Само изгнание само по себе является искуплением для еврейского народа. Поэтому Торос говорит о том, что он будет стоять живым, не то, что он погибнет, а он будет стоять живым. В каком плане? В плане того, что это будет, и как бы еврейский народ вернется из изгнания, и после этого будет Геула. Поэтому объясняет, что два образа этих козлов, это как бы вся история еврейского народа. То есть один период еврейского истории, это Хасиир, который Лагашем. Второй период, если будет не так, как Всевышний хочет, евреи покинут свою землю. Это идея Азазель. То есть будет он Аса Всевышним, тогда он будет Азал. То есть он пойдет с земли. Но конец истории будет что? Что он Ямот Хай. То есть в конце, то есть имеется в виду, а Барбанель здесь объясняет, Ямот Хай, что в изгнании евреи не ассимилируются, и они как бы не растворятся там, они будут сохраняться как нация и в конце концов вернуться назад. То есть это второе объяснение, которое Барбанель говорит, что ему бы кажется более правильным с точки зрения как бы логики и текста Писания. То есть не первое объяснение, в котором он говорит, что два этих козла это символ Якова и Эсава, а это что на самом деле здесь Тора говорит все про еврейский народ. То есть как бы в этом отрывке описывается практически будущее всего еврейского народа. Это объяснение, которое дает Абарбанель. То есть в конце нашего занятия хотел прочитать небольшой отрывок непосредственно из трактата Йома. О том, как это происходило в храме. Мишна в трактате Йома, на первая Мишна, это пятая глава трактата Йома, как раз описывает то, что два этих козла в Йом-Кипура заповеди, чтобы они были одинаковые по внешнему виду, по росту и по цене. И да, нужно их брать одновременно, но если они разные, то они тоже кошерные. Взяла, то есть их они должны брать одновременно, в один и тот же момент времени. Взял одного сегодня, другого завтра, тоже кошерные. То есть я пропущу здесь отрывок из Мишны. Дальше, в следующей Мишне. Говорится. Значит, Коэн подходил к Ксииру Мишталеях, то есть козлу отпущения, клал на него руки свои, читал виду, и так он говорил. «Ана Гошем, пожалуйста, Господь, согрешили хату аву, искривили свои пути и восстали против тебя народ твой, дом Израиля. Ана Гошем, пожалуйста, Господь, искупи нашим грехам ошибочным». Искривлением и восстанием против тебя, которые ошибочно совершили, искривили и поставили против тебя народ твой, дом Израиля, как написано в Торе Моше, слуги твоего. Так сказано им, и в этот день искупец будет вашим, очистить вас от всех ваших грехов, перед Всевышним вы очиститесь. И коины и народ, стоящий в храмовом дворе, когда слышали имя Всевышнего, выходящее из уст первосвященника, падали они ниц и говорили «Благословенно имя, славное имя царства во веки веков». Передавали этого козла тому, кто должен, мол, вести. Все кошерны были для этого действия, Но коины, первосвященники, сделали специальное постановление, не давали евреям, обычным Израилям это делать. То есть обычным Израилям. Сказал Раби Йоси, история была, то есть он опровергает это, и повел его человек по имени Арсала, и он был Израиль. И сделали, да, то есть он спорит, то есть есть мнение, что коины не давали никому делать это, только чтобы коины это делали. А было это другое мнение, что Раби Йоси говорит, что было случай, что и даже, что все равно это делал Исраиль. Сделали ему специальный помост этому козлу, когда его отсылали. Почему? Потому что были некоторые бабли, жители Вавилона, которые хватали его за бороду и кричали: «Бери и уходи, бери и уходи». То есть они гнали, мучили бедное животное. Вот. То есть сделали ему специальный помост, через который он выходил через двор и вне города, для того, чтобы жители Вавилона не могли касаться его, потому что они вырывали ему волосы и говорили, чтобы быстрее он шел к тому месту, которое он должен, и чтобы наши грехи не были среди нас больше. То есть они мучили бедное животное. Волосы от него отрывали. Талмуд пишет. Это мы учим из того, что написано в Торе «Иш» – человек. «Иш» имеется в виду, что он может быть даже не коэн. То есть он может быть «идти». «Идти» – это слово «время». Здесь разное объяснение, что это значит. Что значит «иш» – «идти». Слово «эт». Есть разные объяснения, что такое «эт». Есть слово «эт». Это в Торе есть два слова. Есть слово «эт» и есть слово «моэд». Мальбим объясняет, что слово «эт» означает момент, связанный с природой вещей. То есть время, как бы установленное как некоторый момент с точки зрения устройства природного закона, в то время как «моэд» — время... Это время связано как с установкой человека. То есть, если идти, эти объясняют, некоторые объясняют, что это как Рашбам, что это человек, который знал как бы дороги в пустыне. Другие объясняют идти, что это как бы мудрец, который понимал суть вещей. Мудрецы здесь объясняют, как мы видели в комментарии Раши, что этот человек должен был быть выбран заранее. Сейчас мы увидим. Что значит идти? Что он должен быть, был заготовлен заранее. И даже в субботу идти, и даже в Туме. Что это значит? Что значит даже в субботу, и даже в Туме? Имеется в виду, что если заболел бедный козлик, то ему можно было нести его на плече в шаббат. Или что если этот человек стал нечистым, ему было разрешено в состоянии нечистоты ты зайти в храм. То есть как бы этот человек должен, который заранее как бы устанавливался для того, чтобы подсылать этого козла в Йом-Кипур, он мог, если он становился нечистым, другой человек не мог вместо него это делать. То есть он должен мог, ему было в состоянии нечистоты, разрешено было заходить в храм. Спросили у Раби Лезера три вопроса. Если козел заболел, можно ли его нести на плечах? Сказал он, может он нести и меня, и вас. Сказали его, если заболел тот, кто должен его посылать, можно ли послать через другого? Он сказал, будем мы и с вами в мире. Столкнул его со скалы и не умер. Можно ли спускаться за ним и убить его? Сказал он им, так исчезнут враги твои, Господь. Мудрецы же говорят, то есть он не дал им точного ответа, то есть он ответил загадкой. Мудрецы же говорят, что если козел этот заболел, то можно нести его на плече, даже в субботу. Если заболел тот, кто должен был его отсылать, можно и сослать через другого. Столкнул и не умер, спускается за ним и убивает его. То есть настолько это было серьезно. Талмуд дальше делает примечание, что жители Вавилона, о которых здесь шла идет речь, они не были на самом деле вавилонянами. Они были жителями Александрии. То есть это серьезное. То есть Раби, мой один из великих мудрецов, Ицхак Айзек Алеви, в книге «Дорос Решоним», на этом отрывке Талмуда строит целую большую идею. То есть почему здесь Талмуд говорит, что ни в коем случае нельзя сказать, что эти люди были из Вавилона, что они были жителями Александрии. Он объясняет, что Вавилон был на самом деле источником еврейской мудрости. Величайшие мудрецы пришли из Вавилона, и Вавилон был местом больших ешив. Вот. Окей, дальше следующая мишна говорит. Да, там написано, они ему говорили, Тольвице, бери и уходи. Они говорили, так бы, чего этот козел здесь ждет? Грехи нашего поколения велики. То есть, что говорит, пусть козел идет своей дорогой, они говорили. Следующая мишна говорит, что и знатные люди Иерусалима провожали его до первого шалаша. И 10 шалашей было между Иерусалимом и скалой. И 90 рис было расстояние, то есть 6-7,5 миль для каждого. Для каждого шалаша и шалаша. И в каждом шалаше говорили ему, вот перед тобой еда, и вот перед тобой вода. И провожали его от шалаша к шалашу. Кроме последнего шалаша, который не шел вместе с ним к скале, а стоял издалека и смотрел на то, что он делает. Что он делал? Он брал... золотой язык, то есть это как бы специальная золотая как ткань была, делил его на две части. Одну половину привязывал между рогов его и скидывал, и сталкивал сзади, и он падал и разбивался, как бы не долетая до половины горы. После этого он возвращался назад и сидел в последнем шалаше, пока не темнело. С какого момента он становился нечистым? По мнению, первого мишны, с момента, что он выходил за стену Иерусалима, по мнению Раби Шимона, с момента, когда он сталкивал его со скалы. То есть это как бы описывается, как это было. То есть как бы он шел, и его, там были такие шалаши, где была заготовлена еда, это Йом-Кипур был, надо понять. Из него была заготовлена еда для этого человека. Говорит Талмуд здесь, что никогда человек не нуждался в этой еде. Однако не похож тот, у кого есть хлеб в корзине, на того, у кого нету хлеба в корзине. То есть не было ни одной истории, в еврейской истории не было ни одного раза, что человек, который шел этого козла скинуть со скалы, что он сел перекусить. Но тем не менее, для человека по его психологии важно, что если как бы, что ему, по крайней мере, он должен знать, что если ему понадобится, то для него там имеется. Он разделял это на две части. Спрашивается, почему он не привязывал, да, то есть, я извиняюсь, я не пришел, то есть половину он привязывал к скале, а половину привязывал между рогов этого козла. Спрашивает Талмуд, почему нельзя было привязать все к скале. Талмуд говорит, что мицва – заповедь с козлом, что может быть, что он изначально побелеет раньше, и он как бы успокоится. То есть имеется в виду, по всей видимости, что он не станет... То есть, что он не станет его сталкивать. То есть, почему нельзя было привязать это к скале? Потому что полностью, что была заповедь скинуть козла. Соответственно, иногда происходило так, что оно белело раньше времени, еще до того, как его скидывали. Человек радовался о прощении грехов, и больше ему было неважно исполнять заповедь какого-то еще козла скидывал с горы. Поэтому он связывал в конце половину между его рогами, и он смотрел на него, И поскольку он занимался этим конце, то он как бы не забывал его скинуть. Поэтому она не белела по частям, пока как бы не закончила было это действие. То есть так это было. Спрашивает дальше Талмуд, почему нельзя его было полностью привязать к рогам тогда? Сатман говорит, потому что иногда козел мог так наклонить свою голову, что человек бы не узнал об этом. То есть тогда было бы наоборот, евреи бы были бы все в депрессии. Неизвестно было, побелела она или нет. Учили мудрецы. Вот, оказывается, было целые периоды в еврейской истории, когда евреи решали, как с этим себя вести. Вначале привязывали это на входе в храм с наружной стороны. Если он белел, все были рады. Не белел, все были печальны и стеснялись. Постановили мудрецы, чтобы привязывали его в храме с внутренней стороны. Тем не менее, они продолжали подсматривать и смотрели, если белел, веселились, если не белел, печалились. Тогда они постановили, что половину привязывали на скале, а половину между его рогами. То есть это было то, что написано в Мишне, это была уже последняя версия в истории, потому что до этого были периоды, когда это привязывали в храме с внешней стороны, потом внутренние евреи продолжали подсматривать, тогда решили, ладно, пусть это будет уже там, вдалеке от всех. Сказал Раби Нохум, сын Рав Попы, от имени Раби Лезера Акфара, вначале привязывали это на входе в храм с внутренней стороны, и когда Сеир, этот козел, доходил до пустыни, он белел, и все знали, что исполнилась эта мицва. Как сказано, если будут грехи ваши красны, как красная шерсть, станут они белыми, как снег. Вот. То есть это как бы идея того, что в храме было постоянное чудо. То есть говорится, что это было не все время в еврейской истории, а во время, как бы, когда известно было, что там во времена Раби Шимона Цадика это было постоянным знаком. То есть потом было время, когда это не происходило. То есть поэтому как бы были периоды, когда... То есть здесь написано, что были периоды, когда он не менялся в цвете. То есть поэтому они, мудрецы, решили убрать как бы от всеобщего вида, чтобы это было где-то там вдалеке. Но был период, когда были как бы явные чудеса. То есть как мы говорили, что он всегда подымался в руке у первосвященника, в правой, что этот язык, как бы эта материя белела и так далее. То есть дальше здесь в Талмуде, здесь заканчивает этот отрывок такой идеей. То есть здесь говорится, что эрет гзира. То есть что такое эрет гзира? Что слово он объясняет, что, может, ты скажешь, что все это пустота. Говорят мудрецы, они Гошем, я Господь. Я Господь, который постановил это, и тебе не стоит как бы осуждать это. То есть, и он, соответственно, мудрецы, то есть, дальше приводится в Торе, что такое Мишпатим. Мишпатим – это вещи, которые, если бы не были написаны в Торе, должны были быть написаны. Это идолопоклонство, разврат, кровопролитие, разбой и проклятие Всевышнего. Хуким, которые вы должны соблюдать, это вещи, на которые сатан как бы смеется. Это из них свинина, шатнес, халица, очищение мицоры, козел отпущения. Может, ты скажешь, что это пустые все вещи. Учат мудрецы, я Господь. Я тот, кто постановил это. И нет у тебя права лагаргербахем, то есть рассуждать это. И говорят мудрецы, что это как постановление Всевышнего, соответственно. Соответственно, как бы эта идея заповеди, что мы как бы, там говорят, что это только хуким. Хуким кажется нам бессмысленными эти вещи. То есть ты подумаешь, что это пустота. Всевышний сказал, что это моя гзейра, то есть мое постановление. То есть в этом как бы проявляется идея подчинения человека Всевышнему. То есть это как бы одна из идей этой заповеди. То есть даже не понимая, что в себя, в принципе, это действие представляет, Талмуд говорит, что это гзейра, указ Бога. То есть указ Бога, главное как бы для человека, это исполнение то, что Всевышний ему сказал сделать.